Держите, чтобы дойти до конца, потому что будем стараться, да. Так, начинаем. Всем добрый день. Начинаем 20-й сессию, которая называется «Совершенное мышление». И мы с вами сегодня будем со всех сторон, со всех ракурсов изучать глубоко-глубоко именно мышление, но на тех примерах фактов, которые сейчас есть. Ну, и вот дивое вообще у нас по жизни. Вот, и задача совершенного мышления – дойти до части внимания, которая есть или формируется как будущее части цельного человека, будущей эпохи, которому сейчас нет названия. Я уточняла у главы Дива, что вообще такое совершенная часть, у кого не бывает. У служащих только, у вас курс служащего, да? И это те части, которые развиваются синтезом всех частей. У нас же помимо этого стандарта совершенного мышления стандартные 4 части мы с вами изучаем, даже 64. Вот. А у служащих есть помимо всех прочих дел еще задача формировать условия для будущей эпохи. Это не то, что мы сознательно сейчас берем и этим занимаемся. Мы ничего не понимаем с той эпохи. Ее нет еще этой эпохи. Это то, что будет за 6-й раз. 6-я раса только началась. Но когда мы дойдем до будущей эпохи, 6-я раса будет завершаться, мы должны будем готовы быть человеком, который сейчас как раз развивает служащие. Как минимум, сейчас такой человек строится 16 совершенными частями, где каждая совершенная часть собой является мышление всех любых предыдущих частей, всех 4096. Это первое. Второе, каждая совершенная часть, она выражается друг в друге и синтезирует человека строго цельного. Мы сейчас это плохо воспринимаем, мы сейчас привыкли вот по стандартам метагалактики воспринимать себя многочастным человеком. Это много, не обязательно у нас синтезированных цельностей. Но нужно, или же мы видим себя цельного, не различая, а с каких частей эта цельность складывается. Так вот, совершенный человек, и тот, который будет в следующей эпохе, это тот, который и целен, и одновременно соображает, из чего эта цельность сложена. И первые 16 частей совершенных его должны характеризовать. И вот отец потихонечку нас воспитывает, развивает, идет туда, чтобы у нас эти совершенства складывались. Еще один показатель совершенных частей – это соответствие отцу. То есть никакое совершенство не достигается, если в этом процессе действия или в каком-то там опыте не хватает качества на 100% соответствующего отцу. Причем опыт может быть самый разный по компетенции, но главное, чтобы в этой должностной компетенции или какой-то там человеческой компетенции вами напрямую являлся отец, чтобы вы на 100% своими возможностями выражали отца. Вот что такое совершенная часть. И первое, с чего мы начнем, это понятно, что это с мышлением. Для того, чтобы часть совершенная формировалась, и любая другая, нам необходимо с вами вообще-то овладевать соответствующим функционалом, типа мышления на данный момент, вот, который нужно увидеть, как он работает, осваивать, уметь, заходя с разных совершенно сторон, ракурсов, любые тематики, учитывающие эту тему, они вот начинают у нас формировать мышление, потом оно отшлифовывается, углубляется, постепенно вырастает до совершенного. Вот. И тогда, в общем-то, можно сказать, что у нас вспыхивает эта совершенная часть. Это нужно успеть за 12 часов. Заложить начало совершенной части и перестроиться на мышление не умом, не синтезообразом, не отдельной логикой, да, хотя, может быть, с логики у нас начинаться будет этот вид мышления, где ум для нас уже низковато будет, как вида мышления. А по-настоящему есть такая часть мышления. Вот части там 49 по 64, по-моему, да, они, собственно, по им названиям названы вот эти совершенные части. 64 рицы, 1/4, 16 частей, верхние, запах. Отсюда эти части совершенные. Вот, и поэтому мы сейчас с вами и повспоминаем кое-что. Может быть, вы ответите на вопросы, нам нужно будет включиться в сам процесс мышления, но на основе стандартов, которые есть минимум метагалактики, а то еще и дальше. Это вот такая первая задачка, займемся мышлением. Потом нам нужно войти в стяжание. Мы сейчас на 41-м синтезе входили в стяжание, и ну, в общем-то, довольно-таки плотный такой огонь преображал нас, это нормально, это очень хорошо. И вот то же самое, войти в стяжание, потому что здесь большинство отсутствовали на 41-м синтезе, войти в стяжание, как они таковые есть, потому что это новые стандарты, которые принципиально все поменяли с ног на голову, в который раз в очередной, но опять все с ног на голову. И, знаете, помыслить о том, что произошло, что дают те или иные варианты стандартов отца, который он как новый утвердил, это мы тоже обязаны. То есть на примере стандартов поучиться подумать. Ну, начинаем мы с простого. Дальше как сложится, уже как пойдет. Вопрос такой. Слово «мышление» нам известно уже давно. Да? Мысль известна давно. Манас как термин тоже известен давно. Но дело в том, что когда мышление происходит в разные эпохи, в разных видах материи, в разных стандартах, сам процесс мышления, он разный. Еще одна из сложностей, которую людям предстоит преодолевать, это осознать, дойти, что мы вроде как умеем думать все, но качественно метагалактически думаем практически никто. Ну, служащие начинают в это вникать. Людям крайне сложно. Я вам приводила пример, когда кандидат наук, причем психологических наук, выше формального мышления, ракурса физики, не поднимался. Вот ему вопрос задаешь, он так какой-то период времени ищет, какую форму подобрать для ответа. И потом вот так вот ответ чайный вопрос, нашел эту форму и понеслась потом. Слова ручьем текут, все замечательно, все знает, вошел в струю, которую у него наработал. Знаете, формы подачи информации, то в данном случае информация. Он вошел, чувствовал себя прекрасно. Это сфера мышления. Он понял, и он нашел вариант ответа. Вот. А вот настоящее мышление рождается только тогда, когда в человеке происходит именно синтез разных элементов базы данных, это может быть информация разноуровневая. Информация это не тройка, она бывает не только тройка, она начинается на тройке. От слова форма, информация. А на самом деле информация может быть и на семерке, и на 15-й позиции, и на 16-й. Бывает же информация синтеза. Это, собственно, сам текст ракурсом информационным подан. Это тоже такое бывает. Вот, поэтому здесь нужно увидеть, независимо от разных эпох, что же такое мышление как таковое. И вот оно начинается тогда, когда у нас происходит самостоятельное, нами исполняемое соединение разных или уровней информации, или фрагментов, элементов информации, или мыслей, или каких-то баз данных, типа стандартов, например. И мы в результате соединения разными способами этих баз данных вырабатываем свою собственную мысль. Вот видите, мышление вот сюда относится. Мышление – это первое, что сотворил аватар синтеза, приходя к нам после пятой расы. И начиная с мышления, как способности человека обрабатывать базу данных и внутри себя рождать самостоятельно, как это элементы индивидуальности, самостоятельными мыслями, вот, это вот с этого начинается настоящий человек. И доказательств тому несколько вариантов. Вот смотрите, если даже брать биологически по царствам, в пятой расе были известны 4 царства. Правда, не все так считали, не все это знали, типа ученых, и не все это имели в виду. Но царство минералов, растений, животных, а потом человеков, посвященные люди всегда знали. Это факт. Вот. И основание этих царств – это 4 субстанции, которые были известны раньше, вот, на которых зиждется ну, сам процесс жизни этого, биологии этого царства. И первое минеральное царство мы не воспринимаем как живое, это мы так привыкли, а у отца это минералы, которые растут. Они живут только энергией, потребляемой из природы извне. Ничего другого не допускают, не могут допустить. А мы сейчас говорили на 41-м, если энергии мало, тем более мало огня, или фактически его нет, то время созревания, преображения представителей этого царства растягивается на очень длительный срок. Вот видите, на очень длительный срок. Поэтому мы знаем, минералы зреют у нас долго, да? Растения живут короче. Почему? Потому что у них вся жизнь осуществляется потреблением света, а потом энергии. Тянутся к солнышку, синтезируют энергию жизни, да? С хлорофиллом участвуют. А вот, но это другая форма жизни, да, вот, которая не привязана к материи, к почве, к корням и уходам. А с другой стороны тянутся к солнышку, к свету, к отцу. Где свет – это выразитель огня, ну, или синтеза в материи. Сын на этой позиции, на второй, выразитель отца в материи. Ну, стандарты 4, помните? Потом у нас животные идут, которые осваивают дух. Вот это очень важные вот вещи, хотя я вам говорю, все знакомое. А вот и животные, когда осваивают дух, они осваивают это тоже вначале внешним способом. То есть дух во мне разворачивается разными пространствами, вот, которые живут пакетами законов своих. Пространства могут пересекаться, объединяться друг с другом, могут не объединяться, там по-разному бывает. Вот. Но в этом пространстве животные осваивают это пространство, обучаются там пищу себе добывать, потомство воспроизводить, строить отношения в стаде, в стае друг с другом. Да? Ну, там свои законы и принципы развития этих живых существ, где дух, в принципе, уже движет материю, такие более-менее освобожденные от сугубо матери, от почвы к материи, да, существа, животные. Хотя и связаны по разным вопросам, но освобожденные, то есть они могут перемещаться в пространстве. А человек – это вообще еще одно существо, когда человеку должен быть свойственен огонь в освоении, в применении. И в силу разных наших цивилизационных там, воплощений, всей нашей эволюции и всех наших цивилизаций, где мы были, да, вот, вот этот процесс освоения огня, не скажу, что удавался до последнего времени. Фактически мы с вами огнем не владели, особо и духом-то не владели. Возможно, это был какой-то этап, возможно, это был этап восстановления из предыдущих очень мощных цивилизаций. Если цивилизации пали, прекратили свою жизнь, это значит, что отец или посчитал их нецелесообразными и завершил. А там уже не важно, в какой форме это завершение, или взрывом, или вообще естественным вымиранием ушло. А вот, а с другой стороны, отец целесообразно счел цивилизацию людей на планете Земля. В чем разница? Мы уже живущих, может быть, не летающих интенсивно в космос. Старые цивилизации вылетали в космос, там реально жили, действовали. Вот. Но зато сейчас, в общем-то, человек немножко изменил приоритеты развития, развивается уже не в сторону внешнего развития, а в сторону еще внутреннего развития. И то необходимо сохранить. Вот. И получается, пусть даже через какие-то падения освоения, мы с вами потихоньку постигаем нормы человеческой, а потом уже и человеческой цивилизованной жизни, чем уже другими стандартами, которые нам предлагаются, дойдя этими стандартами там третью, четвертую, пятую расу до отца. Все вот эти расы – это одна эпоха на планете Земля. Вот это нужно видеть. Вот, поэтому мы с вами должны видеть, что если четвертое царство – это человеческое, и четыре субстанции – овладевается разными представителями царств, значит, человек обязательно должен постигать жизнь огнем. Тогда возникает вопрос, что это за жизнь такая? Чем это реализуется? Где у человека собирается, накапливается, прячется огонь? И что он с ним может делать? И вот если идти из предыдущих материй, видеть выражение, где физика, даже не образ отца, а просто физика пока без образа, это, ну как сказать, физика, что выросло, то выросло, да? Это ближе туда, к минеральности, потому что здесь единая субстанция энергии объединяет. Эфирность, это сейчас ближе куда? К свету. Да? Вот. И потом возникает третий вид, астральность, астральная материя, которая что? Вводит нас в естественное, на динамика. Астрея динамит и заряжает, дает нам заряд движения. А это значит, что, что дух движет материю, и освоение жизни духом — это третий горизонт астральный или астрейный, но даже в пятой расе человечество было на моносическом плане. Там просто выпадал эфир в силу там каких-то условий, этот просто план отца не был реализован у нас на планете. Поэтому он был прослоечкой, хотя этим планом или промежуточным состоянием между планами, как эфирная прослоечка, жил целый глобус, демонский. Демонский глобус, он не жил физикой, вот, выходил на астрал, но особо астралом не овладел, только там пакостил, а в основном жил энергетически, жил принципом эфира, хотя фиксировался вроде бы на астрале. Вот. А эфирный принцип — это «ты мне, я тебе», только принцип обмена, где отсутствует отец, есть просто два объекта, подающиеся между собой. Извините за этот сленг, ну там так и выглядит. Полуживотный вообще вариант жизни, хотя это бывшие люди. Вот, поэтому там тоже не реализовался принцип человека. Если исходить из того, что человек действует и живет огнем, по стандартам четвертого горизонта, то в условиях пятой расы эти условия не соблюдались. Человек имел огонь, возможно, это была ступень эволюционная. Нельзя сказать, что там что-то так прям страдало, нарушалось, потому что это было все равно раса по плану отца. Было так запланировано. Вот со всеми ее условиями. Так вот, человек в пятой расе имел огонь где? В монадической искре жизни. Если человек доходил до содержания человека, если человек имел чашу, а чаша — это значит и душа, это значит и монада. То есть это был человек не только по телу, а был еще человек по своему содержанию, настоящему, по пятой расе. Тогда такой человек начинал и учился думать самостоятельно, манас у него как ментальность развивалась и росла. Как он это тренировал, это уже второй вопрос, но это было. Вот. И в монаде у такого человека была такая маленькая искорка огня, как вкрапление отца напрямую такого человека. Когда отец вот искоркой поддерживал жизнь и давал перспективы роста человеку из материи к отцу, потому что огонь закладывался. Мы, по-моему, в прошлый раз с вами говорили, да, что весь принцип жизни человека пятой расы строился на том, что отец закладывал каплю универсального огня, единицу универсального огня, разум, и огонь разума человеческого. Это была капля огня для человека здесь, но это была материя человека, который черпал вот этот свой ум, или отцом так было устроено, что из универсальной материи, то есть из универсума, откуда отец сотворял человечество. И оттуда единичку этой материи, атом какой-то, вот молекулу, помните, постоянный атом по Блаватской. Это же не просто так было. Это у нас тут сейчас тела на реальностях, у нас тут многоклеточные тела, которые стоят из разных массовых образов, да, видовых образов. А там один атом — это вся зацепка человека за реальность более высокую, чем физика. То есть там нечем было действовать по сути, да. Вот. Поэтому совершенно другие условия для жизни. И вот такой человек, вот у которого была искра огня от отца, он постепенно из воплощения в воплощение, если он более-менее продуктивно воплощался, он что? Постигал не только те стандарты, которые были заложены всю пятую расу, жизнь трехплановой физикой. Особо больше ничего не требовалось. Где и сердечность, и душевность воспитывались, но не обязательно для этого должны были части быть. Это все как функции физической материи выглядело у человека. Вот. Но когда человек по-настоящему, как человек, формировался уже не только матерью, но и отцом, с монадой, с искрой жизни, с чашей, душой уже достигнутой, то вот эти все функции, они получали развитие и от отца. Человек постепенно начинал проживать, чувствовать, как правильно жить, куда жить, что достигать. Поэтому до этого, правда, дошли единицы, там, посвященные. Вот. Но они как раз и сформировали перспективу, показав своим опытом, что человек может достигать огонь. Когда форма жизни вообще не присутствует в огненной реальности, а по четверице это так. То есть по четверице свет и энергия в материи, огонь и дух в огненности. Помните, да, два дао совмещаются между собой тоже как дао. И вот когда отец творил пятирасового человека, биологию его, он закладывал на уровне света, то есть там, где разум должен быть бичеловеческий, на второй горизонт из этих четырех, единицу универсальной материи, ориентируясь на которую, человек постигал мудрость, заложенную в него материи. И этим потом еще помогало и окружающей среде развиваться. Вот, поэтому мудрые люди по пятой расе – это те, кто могли распознать, выявить, а какая же это более высокая универсальная материя, куда она должна привести человека, с какими способностями должен быть человек. Вот. И все это происходило в том числе всем образом жизни, вот всеми опытами жизни, в том числе мышлением человека. И поэтому практика мышления, она была такой кульминационной, одной из самых вершинных для пятой расы, для людей, доступная для людей, потому что не для людей, а для учителей уже, более высокоразвитых существ, вот, чем просто люди, были примерно в течение 2000 лет доступны практики Миракли и Магнита, когда они могли восприятие огнем сплавлять разные виды материи между собой, да, и владеть этими материями. То есть этот функционал обычно нам нарабатывает миракливое действие. Когда, ну, допустим, две жизни почитаете, когда Левушка видел в один момент эфирную реальность. Одним взглядом одна реальность, другим взглядом другая. Ну, например, фильмы сейчас есть на эту тему, типа «Мы из будущего». Да, вот когда ребята попали в военное время, да. Вот. Но это они во времени переместились. А представьте, что это все течет в одном времени, но разные слои материи дают разные реальности. А как их воспринять? Только совместив два разных вида восприятия. А чтобы совместить, нужен огонь и синтез. Ни дух, ни свет, ни энергия не делает этого. А значит, учителя учились, но они были людьми более высокого стандарта, солнечными, галактическими, допустим, не богами, людьми именно. Вот. А мы, планетарные люди, в общем-то, имели стандарты, да, очень ограниченные, жизнь только одним видом материи. И только к концу эпохи мы должны были подготовиться, воспринять, ну, какое-то количество реальности, чтобы все потом переключились, собственно. Вот первый огонь и синтез, он... Если вдруг человек доходил до монады, понятно, что это был посвященный, и до монады в шестой план у нас доходили с третьим посвящением выше посвященных. И тогда, возжигаясь огнем своей жизни, они как раз и переплавляли окончательно все арканы в лотосе, духа, розы тогда их поменяли. А вот, и они получали, ну, такое, знаете, восприятие, то есть они достигали восприятия, когда... Можно у отца черпать огнем как раз разные возможности. Ом мана падмахум – это мантра, вызывающая как раз вот этот огонь творения, ом, огонь соединяющий, огонь огненности, материальность. Вот. И вот такие высшие посвященные, они как раз и проторили дорожку, чтобы мы постепенно с вами тоже освоили этот принцип жизни из огня. Смотрите, в пятой расе из огня в материю что-то черпать, причем далеко не все люди до этого доросли даже сейчас. А сейчас, уже когда следующая эпоха пришла, не просто из огня в материю черпать, ты в этом момент все равно материей являешься, а вместе с отцом, вот из синтеза отца, продолжая его, развивать материю, но уже более высокого качества, чем пятирасовая, когда сама материя состоит из огня синтеза. И сам человек уже не единицы универсальной материи начинает формироваться, а потом мудростью человека он свою материю складывает. А сам человек закладывается отцом в творении ядрами синтеза, а это уже огненность на яньской позиции. Да? То на становлении в пятой расе была, теперь на яньской, на отцовской позиции. Где на уровне синтеза формируется как материя ядра синтеза. Эти ядра синтеза дают начало человеку. Но это человеку, у которого материя строится синтезом с огнем, волей с духом, мудростью со светом, энергией с любовью. Это совершенно другой человек. Вообще другой. Согласитесь. Мало того, что он по субстанциям другой, он по возможностям другой, по генетике другой. Ему больше открывается перспектива возможностей, потому что есть огонь. Это человек принцип жизни складывает по-другому. Само естество поведения исходит не из окружающего опыта, а из того, что внутри человека рождается вместе с отцом. Это категориальный другой человек. Отсюда и новая эпоха, и новый человек получается. Вот. И это все нужно осознавать, понимать. Это нужно применять, учиться. А у нас задача очень сложная, потому что мы родились с одной генетикой, а жить должны другой. И вот как течением жизни, не нарушая эту жизнь, не разбалансируя эту жизнь, достичь чего? Перестройки на другой принцип жизни, на другой подход. Вот. И при этом достичь этого результата и не помирить. Все предыдущие эпохи цивилизации на этом падали, погибали. Или постепенно, по инерции доживали. Не от ядерного взрыва погибали, так доживали там. Ну, 100-200 лет потом вымирали. От болезни, еще чего-то. Как вроде бы незаметненько, естественно, да? Но вымирали. Исход один и тот же получался. Почему? Потому что не могли продолжить замыслы отца по творению человечества. Не получалось. Разные обстоятельства там были. И причиной, и виной, но лучше сказать причиной, да? Вот. Тямы не хватало, неправильные приоритеты расстанавливали. Почему пала, допустим, пал фантом? Потому что отца ни во что не ставили. Другая крайность – это пятая раса после Файтона, да? Когда наоборот, отец – это все, а мы рабы твои, отец. Кому вы сдались как рабы? Вот, это метание с крайности в крайность. А сейчас мы должны вот эти все крайности убрать и оставить только суть настоящую, такое ядро, то, что такое человек. Так вот, когда мы говорим о современных условиях, мы говорим, что первое, что сотворил аватар синтеза, это понятно по плану отца, он что сотворил? Ментальность человеческую. Сначала синтез-образ, который стоял долго очень, был четвертой нашей частью. И мы завершали этим синтез-образом моносический вид мышления, как материнский, предыдущий, недостаточный для этой эпохи. И учились синтезировать новые образы, как мысли свои. Понимаете разницу? Вот. А потом уже вместо синтезообраза, синтезообраз пошел дальше на 12, тут пришел ум. Но вначале было поставить ум в пятирасовом состоянии на четвертую позицию невозможно. Почему? Человек растет снизу. А в уме у человечества чего только не было. Там ум, в общем-то, учит нас рациональному мышлению. Вот. А, такому практичному, обоснованному, да, вот, чтобы более-менее выход, результат был для нас выгоднее. А если бы пятирасовый ум доминировал, это была такая опасность, да, то мы бы с вами выгоду не увидели бы в отце, нечем было увидеть. Ну, у нас примеров много. А что ты должен деньги отдавать? Я и так послушаю синтез. Человек понимает, что идет творение отца на каждом синтезе. Или нет доверия. Ну, пожалуйста. Результат будет соответствующий. Все свободно, никто же не отменит результат. А у меня там обстоятельства, не готов. Приоритеты не так расставил, жизнь не организовал, не смог. Вот честно, не смог. Допустим, дойти до чего ты хотел бы дойти, до каких-то занятий, семинаров. Вот. А есть другие более важные приоритеты, и вот это характеризует каждого из нас. Вот из этого складывается результат по жизни. Вот. Получается следующий вариант. Раз аватар синтеза признал, что вначале всем нужен настоящий вид мышления, значит, в этом что-то было полезное. А аватар синтеза он пришел из метагалактики. Он был Христом метагалактики. Христос — это сыновья должность. Он назывался не Христом. Это там есть разделение Христос, аватар и так далее. И Христос — это тот, кто отца выражает уже в материи, более материальное такое состояние. Аватар — это тот, кто прямой выразитель отца. Более того, такое посвящение было известно в пятой расе. Более того, аватаров мы знали в пятой расе, но не метагалактических, там нечем было просто разобраться и понять, а планетарного масштаба, например, Сайбама. Это творец, прямой продолжатель отца. Но планетарного и в части всего лишь, не всей планеты, а какой-то ее маленькой части под названием Индия.
А Випхути это что такое?
Это что такое?
Ну вот он Саибаба пепел как сделал, из рук вот так.
Это ж он же, да?
Да, что это было?
Это творение.
Он материализовал якобы вот этот...
Он материализовывал этот пепел. Это реальное творение.
Это все-таки это явление было, да?
Да, это было чудо. Да.
Это чудо.
Чудо, так и называли. Но только для нас сейчас это уже не чудо. Многие вещи у нас получаются достигать. Мы как-то не замечаем этого. Еще более круто, чем у Сайбабы. Хотя он по своей должности был очень таким развитым аватаром. Ну, масштаб чисто планеты. А у нас компетенции пока кот наплакал. Опыта мало, но масштабы минимум метагалактика. А то и весь Ибди.
Ну, люди любят чудеса. Знаете, когда золотую цепочку он
да.
там вот они.
Вопрос такой, а почему люди тянутся к таким чудесам?
Безверие.
Нет,
безверие.
Они просто хотят любить. Неизведанно их, наверное, вот все-таки.
Что? Вот смотрите,
хотят научиться сами.
А люди в условиях пятой расы учились жить больше внешним способом, да? Где и по форме воспринимали все окружающей реальности друг друга. И вот это ограничение только формой и малое углубление в форму, где ментальное распознание содержания этой формы было ограничено, единицы осваивали это, да? Тем более суть осваивали единицы только. И вот в таких условиях люди не имели возможности выявить весь процесс и механизм так называемых чудес. И поэтому тянулись к таким вещам, проявляемым. Хотелось все время чуда. Во-первых, самому не надо стараться головой трещать и там разбираться, почему, что и как происходит, да? А с другой стороны, ну, были же явители чудес. Вот они радовались, радовали людей. Одно явят, другое явят, третье явят. А это кто такие были?
Иллюзионисты.
Нет, это демонический план.
Нет, это не это вышестоящие были существа, чем люди. Какие там демоны? Чего они нам существенное это являли? Чудо, что ли? Да я вас умоляю. Какие чудеса нам являли демоны? Никакие. Люди иерархически были выше. Люди были способны распознать все же, что задумывали демоны. Они были более линейные, чем люди, потому что жили меньшей мерностью. Для людей вокруг трехмерная реальность. Вы же знаете стандарты. А для второго глобуса демона двухмерная реальность.
туда или туда. Вот у тебя выбор. Вот такая вилка. Отсюда два рога. Двойное копыто. Больше ничего не дано. Третьего не дано. Отсюда демонские подходы. Выбор. Выбирай или это, или это. Почему только это? Я могу и третье выбрать, и четвертое. Это ты мне предлагаешь. А я же могу и другим путем пойти. Очень много подстав на это было для людей. Если человек не мог думать по-настоящему, по-человечески, не соображал, он поддавался на эту провокацию. Попадал в ситуации зависимости. А чего ж я не подумала, что можно было вообще не выбирать? Понимаете? У меня была провокация по жизни, для меня была проверка на самом близком. Родители, выбирай, или мы, или твоя секта. У меня на автомате, с блага, наверное, дух сработал. Я вообще выбирать не собираюсь, я им ответила. Вы для меня останетесь родителями, и принцип жизни у меня будет синтезный. И никто мне в этом не помешает. А уж как вы решите относиться к этому, это ваши вопросы. Очень серьезное разделение началось у меня в зависимости от рода. Это отрыв от рода, от всех традиций, от родителей, глубоко любимых, уважаемых, которые меня много ложили. Вот. Отрыв именно на самостоятельность, не на внешнее взаимодействие. Внешнее все осталось. А вот на то, чтобы я устоялась по-человечески, была серьезная проверка. Такая проверка, что ФСБ проверяла все наши команды. И что? Да ничего. Вы думаете, вы одни
им проходите? Может, им огня надо было, вот они и перешли.
Много чего надо было. Пенделя хорошего в том числе. Вот, получается, проверка-то на тех, кто противоположен тебе, всегда происходит. Поэтому благодарным нужно быть за это. Вот. Так вот, мышление – это как раз тот процесс был, который позволял нелинейно для пятой расы, но помочь сообразить человеку, что вообще нужно делать, как устроена материя, как что обстоит. Поэтому на мышлении человек вырастал и вырастал тем, что он рождал мыслью новый образ действия. Обратите внимание. Если мысль – это субстанция, которая начинается как энергоинформационный сгусток или организованный сгусток, да, вот когда есть какая-то порция энергии с какими-то параметрами, и она организована какой-то информацией. И это все начинает рождать мысли. Но вопрос в том, что записано в эту энергию. Какого качества сама энергия, она должна быть человеческая. И что в эту энергию записано. И тогда это может быть мыслью человеческой, соответствующей по качеству, а может быть мыслью низкосортной, которая не характеризует человеческие образы. И таких у нас подстав, и таких у нас примеров мышления нечеловеческим способом полно в условиях пятой расы. И когда мы выходим из пятой расы, только тогда мы способны различить и увидеть, что мы доделали, что у нас было правильно сложено во всей цивилизации пятой расы, а что, извините, нужно выбросить и забыть, как страшный сон. Если не вышел из условий пятой расы, тебе нечем это различить и нечем увидеть. Поэтому люди пока многого не понимают. В силу того, что вот нет глубокого осознания вот стандартов новых. Это придет со временем обязательно. Для нас же, служащих синтеза, это понимание обязательно. Вот получается, мышление как таковое развивалось у человечества как способ организации сложения собственной информации, где нужно было дойти, или цель стояла уже в условиях пятой расы, мысль, сложенная человеком, на данный момент учениками, она должна была соответствовать мысли отцовской. Это совершенно правильный ориентир. Потому что имеем жизнь в источнике у отца. И вот разными подходами, в разные периоды накапливался опыт рождения и доведения мысли ее шлифовки до человеческих мыслей, как образов жизни, характерных человеку, а не демону, или другой форме жизни не нашего пути. Например, ангел. Почему мы не различали этих товарищей? Почему мы не различали, нужно ли на них ориентироваться или нет? Потому что различить было нечем, обдумать нечем. Знания форм жизни не давались обычным людям. Это, может быть, знали учителя, это не все. Раз. И никто в основной массе не додумывался, что ангелы – это животные вышестоящие. При этом все образы сканировались перьями. Для физики это животное, курица, куры, наследники эпохи динозавров. Тогда они отказались, это или часть этих динозавриков, пернатых динозавриков, отказалась идти развиваться человеческим путем, то есть восходить выше, дальше. Осталось в своем горизонте. Где эта цивилизация динозавров вымерла, как страшный сон. И всего лишь в воспоминаниях людей остаются эти формы. Чаще у китайцев. Иногда они засылают игрушки нам в виде динозавров, детям нашим. Нет, такая форма жизни есть даже в экомате, которая сохраняется в матери планеты. Но ее нет на физике, экомат не реализуется.
Там же этот дракон у китайцев, да? Вот
это все сюда.
Олицетворение.
Это все сюда же. Птички летающие, это все сюда же.
Ящерица, да? То есть вот такие все формы.
Нет, ящерица это ближе к нагам. У нее же там другая цивилизация. Угу. Динозавры, змеевидные, это немножко разные вещи. Угу. Вот. Так вот получается, что имея в своем наследии, в записях духа, те или иные навыки, знаете, до автоматизма доходящие, так-то мыслить, потому что тогда был такой образ жизни, мы получаем картинку на пятую расу, да, как строилось мышление человека пятой расы, что в нем было сложено более-менее относительно стандартов тех времен, и что нужно сейчас четко, быстро дорабатывать, иначе просто в человека не входим. Мышления не хватает. То есть самостоятельного действия, синтезирующего, глубокий образ от отца, как нужно поступать в материи. То есть мышление любого сейчас должно вводить на этот результат. Ну вот если посмотреть на этот результат, мы должны видеть, что нам что-то мешает дойти до этого результата, что-то не получается. Эти все условия нам нужно различать, распознавать, уметь, иначе мы так не сработаем мышлением. Мышлением нельзя действовать абы как, ничего не осознавая. Не получится. Мышление такая штука, которая конкретно действует здесь, сейчас и требует у человека полной ясности, здравия всех мозгов, всех частей и всего остального. Иначе будет скатываться в прежние свои варианты выражения, не шестирасы, не метагалактические. А прежние достижения мышления человека в том, что человек формировал мысль, но в основном мысль понимания. Когда он принимал какую-то информацию от других, те же мысли, те же тексты, что угодно, там речь какая-то, вот, складывал это по подобию себе, относительно себя, и в целом, вникая, о чем тема, рождал понимание, а это информация об этом, это об этом. Причем глубокой детализации, как, что в этой мысли, допустим, строится, почему только вот такое действие в мысли показано, а не другое. До этого вообще люди не доходили. Люди просто думали, как умели. Повторяя фактически в своих мыслях, огня и синтеза не было в их действиях, получается. Вот, это когда без чаши, без огня накоплен человек жил. И повторял в своих мыслях то, что ему больше всего понравилось, то, что он принял и утвердил для себя, допустим, какой-то факт, какой-то навык, умение, какую-то базу данных, видели? Вот, и на основе вот всех этих баз компилировал, в лучшем случае компилировал собственные выводы. Но когда компиляция – это сложение, это на уровне любви, а синтез на три позиции выше находится, поэтому синтез всегда глубже. Вот. Синтез рождает что-то новое в соединении частей, а компиляция никогда. Она их соединяет, но части остаются как таковыми. Вот эта компиляция информации была в основном распространена как способ мышления пятый раз. Когда в институте там что-то узнали, услышали, в семье узнали, услышали, в школе, среди друзей, знакомых, вот масса информации вокруг. Где-то там почитали, увидели. Вы поняли, о чем? Вы поняли, что есть какие-то направления в материи. Если вы глубже не разбирались с тем, что там написано, если там есть эта глубина, но иногда встречается, да, то, в принципе, вы повторяете тенденции всей той информации, которая есть вокруг, ничего нового этим не рождая. А человек, чело времени, ученик времени, это тот, кто должен управлять временем. Время из огня исходит, мы сейчас тут на 41-м синтезе разбирались, что такое время. Если человек не управляет временем, то, по сути, он не становится до конца человеком. Если человек не управляет огнем, он по сути не становится до конца человеком. Согласитесь? Поэтому все человечество назвать по содержанию и по стандартам вот, метагалактики человеческим состоянием, вот это все население, нет, далеко нет. Ни чаши, ни функций ума, логики, так как у отца, ориентированных на здравость отцовскую, да? Вот. Ничего подобного нет, есть только что компиляция информации, которая даже до автоматизма доходит. И такие люди повторяют информацию, собирая разными порциями от других людей, из других источников, не создавая ничего нового. На этом даже многие диссертации построены, кандидатские в большинстве. Так и заставляют или магистров, или аспирантов писать кандидатские на основе того, что было сказано. И только маленький грамм, порция собственного мышления должны быть у такого кандидата нового будущего, когда он анализирует там разные базы данных. Этому уделяется маленькая часть по сравнению со всей перечнем литературы, предисловием и всем остальным, что есть в кандидатских. И вот этот вот анализ еще часто замещается уже исполненным анализом научного руководителя. Когда научный руководитель тебе твердит, вот это нужно написать так и так-то. Или проанализируй в том-то направлении с такими-то выводами. Да? Это что, анализ? Нет, это подстраивание под анализ. И тогда сам кандидат, будущий кандидат наук, не думает. Анализ – это метод четвертого мышления. Мы с вами будем это разбирать. Что получается? Компилируют базу данных, в этом принимает участие его научный руководитель, суть от этого не меняется. Рождает он что-то новое? Нет, компиляция не рождает ничего нового. Тогда что человек делает? Продолжает жить в материи, как она есть. Он ее больше чуть-чуть по крупичкам там познает. Хорошо, замечательно, познал. Дальше что? А дальше тупик. Если ты то, что познал, не применил, да еще не применил творчество. А это 12-й горизонт. Понимаете разницу? Вот. И вот мы сейчас в ситуации, когда всем человечеством и лично собой перестраиваемся на мышление из мышления Петерасова, в скобках, моносического мышления, вот в мышление метагалактическое. Только нам нужно будет понять, что такое одно и другое мышление, чем они различаются, что у них общего есть. Видели? Вывод первый промежуточный. Вот, или какой-то вот этапный вывод. А мышление человека есть процесс синтеза образа действия. Образ действия – это называется мысль. Мысль нам нужна людям для того, чтобы мы рождали новые образы, как нам нужно поступать в тех или иных ситуациях. Как мы? Чтобы ориентироваться в окружающей среде, чтобы у нас рождались образы, и отражающие окружающую реальность, и одновременно развивающие ее, ведущие дальше. Потому что человек выше природы. Человек выше состояния материи на планете. Помимо отца иерархии, понятно. И характеризуется тем, что как по четвертому царству обучается управлять огнем. Чело – век. Век – это время. Время исходит из огня. Значит, человек должен научиться управлять не просто временем, а огнем, из которого время разворачивается. Тогда будет управление временем по-настоящему. Все, что ниже, когда ты не понимаешь, как время течет, устроено и так далее, ты просто пользуешься. И точно так же в мышлении. Мы можем пользоваться разного рода информацией. Это неплохо, не хорошо, это факт, это, наверное, нормально. Информация должна нас ориентировать в окружающей реальности. Но кроме пользовательского выражения, человек должен научиться управлять огнем. По-разному концентрировать, разные качества огня синтезировать. Там, огонь любви с огнем мудрости и так далее. Человек должен научиться управлять огнем, рождая новые условия ситуации. И без первичного функционала, где этот образ рождаемый складывается, то есть без мышления, человек ничего этого не достигает. Он перестает быть человеком, потому что это суть человеческого действия. Рождение чего-то нового из огня человек не постигает и не исполняет. И дальше не развивается. Он может развиваться в горизонт духа. Пойти еще одно образование получить, навыки, умения какие-то, еще одно посвящение найти. Да, пожалуйста. Но все равно этому приходит конец, и нужны условия развития дальше. Поэтому мышление – это тот процесс или то явление, свойственное человеку. Может быть, та часть человека, с которой человек начинает быть человеком. Ибо в мышлении складывается действие, которое индивидуально характеризует каждого из нас. От того, какие у нас мысли, зависит то, как на нас настроится и окружающая среда, и как нас будет учитывать отец. Для того, чтобы наделить чем-то дальше. Понимаете? Вот эти вещи нужно очень четко осознавать. Вот. Лучше не буду пить чай сейчас. Просто вот все расплывается. Может, это от огня такое бывает, вот, а может еще и от совокупности факторов, погода, вместо кофе чай. Вот, на меня чай так действует. Вот. Это вот, смотрите, значит, процесс мышления – это то, что нас начинает характеризовать как человека. А чувства свойственные животным. Согласитесь? Да, они по-другому немножко чувствуют. Некоторые говорят, там у них такие чувства развитые. Развитые для чего? Развитые, чтобы им сканировать там двух-трехмерную физическую реальность, да, нюх у собаки более острый и все остальное там. Вот эта троечка развитая, но не для человеческих условий. Собака не может почувствовать будущую ситуацию, как человек это чувствует. Духом. Нет, собака может предчувствовать, у них это происходит другим способом. Развитые по чувствительности те же собаки, я имею в виду еще общеживотные, могут за какой-то период времени предчувствовать или беду, или наоборот хорошие ситуации. Это выражается у них в поведении. Но это третий горизонт, в котором можно развиваться, развиваться и заразвиваться, и все равно ты за пределы его не вырастешь. А человек – это существо, которое живет не одним типом материи, типа материя духа или троично организованная материя, как для животного царства. А человек – это то существо, которое должно научиться синтезировать множество уровней материи, переключаясь из цельности нижестоящей, чисто физически, в цельность более следующую, вышестоящую. Где сначала в этой цельности иерархически много материи, мы видим, мы их организуем, мы как бы осваиваем эти виды материи. А потом это должно сложиться в цельность, где можно и различать, а можно и не различать в принципе. Из чего эта цельность состоит. То есть пока требования к нам эти не предъявляют. Ну, поэтому мы говорим, мы человек цельный. Да, цельный. А какой цельный? А как ты будешь учитывать параметры своей цельности, если ты их не знаешь? И ты не можешь определиться, что тебе возможно достичь по этой жизни, а что нет. Согласны? Вот, поэтому человек еще более, все равно остается более высоким существом, который выходит за пределы третьего царства, хотя там связочки какие-то бывают у нас по накоплению, и начинает становиться самостоятельным существом за счет огня, субстанции, которая синтезирует цельность из всего, что этим огнем охватывается. Видели? Вот. А это значит что? Что человек, получая в управление огонь, начинает не просто цельность новую рождать, синтезируя материю, а он получает еще условия синтеза не из материи, а напрямую от отца, из концентрированного огня синтеза совершенно новое состояние материи. И это уже человек. Где этот синтез идет не только физически, в виде достижений, материалы таких-то видов, условия такие-то, а где вот этот синтез выражается тем, что человек начинает и воспринимать, и постигать, и организовывать своей деятельностью множество реальностей и материи, как одно целое. И постепенно дорастая до охвата всей метагалактики Фа, вот поэтому еще нужны стандарты метагалактики, а вот где метагалактика уже неделимая, но если вы владели цельностью, вы должны знать, из чего она состоит. И у каждого человека, как бы он ни был целен, можно выявить отдельные элементы этой цельности, это нижестоящий взгляд, когда он как-то отца выражает, что-то у него для этого сложно, что-то нет, какие-то проблемы возникают в этом, в этой перспективе. Вот как-то они могут свою материю оформить, организовать, да? И вот вопрос в том, чтобы мы до конца увидели весь процесс мышления. Поэтому нужна история, потому что на анализе разных фактов, причем это факты, которые вы не встретите в учебниках, имеется в виду история, которая выявляется постепенно из или из исторических слоев материи, так это называется, или из информационного слоя планеты Земля, где туда впечатаны по факту разные события, как в виде информации. И ничто эти события потом не может сменить. Вот как на физике переписать историю будет невозможно. Потому что такая история пишется огнем и синтезом и утверждается напрямую отцом. И вот в этой связи нужно увидеть эволюцию ментального процесса человека, чтобы не впадать в какие-то отдельные, нижестоящие варианты мышления нам с вами, а иметь мощное такое мышление, которое вот, как процесс начинает заводить и включать все части. Внимание, когда каждая часть думает. Пока мы этого не знаем. Мы пока туда даже не смотрим, в ту сторону. Это пока крайне сложно. Но сегодня чуть попозже, так, чтобы нас не перепало постепенно, да, может быть, и найдем именно вот эти процессы, которые свойственны мышлению любой части. Это не обязательно четвертый, там, 12-й горизонт, а это, например, душа. А как выглядит процесс мышления души, если мы знаем только процесс чувствования души? И то, если знаем. Он же другой. А мышление слова отца. А это что такое? С чем его едят? На что-то похоже. А мышление самой логики. Вот, да? Не логика в действии, это действует сама часть. А мышление самой логики. А мышление голове, с ума, это что такое? Как он?
Думает, что мы сканируем.
Нет. Думает, когда уже сканирует, сказано. Он обрабатывает то, что сканирует, рождает цельные голограммы. То есть во всем этом, в разных видах мышления, есть единый глубокий процесс рождения мысли, который складывается из разных факторов, условий, видов материи, неважно в какой даже части, мерности. Это все разнообразие вариантов мышления. Но главное, что должно быть в мышлении, рождение нового образа из разных слагаемых, огнем и синтезом. И сейчас по-другому никак. А это значит рождение нового совершенно. Ну или вида мысли новой. или нового образа, или нового поступка, нового действия. Когда у тебя и мышление срабатывает, ум, например, да? И ты начинаешь этим растить свою индивидуальность, отличающуюся от всех остальных. То есть мышление начинает вторую функцию исполнять, помимо того, что оформляет, то есть собирает какую-то базу данных извне, в том числе за счет нижестоящих частей, в том числе за счет информации, которую чувствами складывает душа. Вот. А потом эту информацию обрабатывает неповторимым ракурсом. Каждый думает по-своему, опирается на этот процесс. Вот. И вот этот процесс должен быть что? Процессом творческим, созидательным. Когда соединяется, сплавляется и рождается как принципиально новый образ твоя мысль. А дальше идет уже совершенствование. Разнообразные варианты мысли человек постигает по жизни и в частях, и помимо работы с частями. Вот. И нацеливает само мышление на то, чтобы оно было творческим процессом. Потому что огонь вызывает новое состояние материи, творит. Творит и созидает. А значит, мышление, которое применяет огонь, тоже мысль, продукт этого мышления должны быть творческими. Только вы не засыпайте, пожалуйста. Видели? Вот. И вот нам нужно увидеть со всеми глубинными тонкостями, что же это такое. Потому что огонь совершенного мышления сейчас вас поддавливает, да? Если мы не будем это расшифровывать, в 20-й синтез не встроимся, мы будем все засыпать. Состояние сна возникает у человека, когда он не может головным мозгом обработать информацию. Я вам тут несу информацию словами. Если не успеваете, так вы подаете и все. Головной мозг выключается. Чтобы переключился, физика переключает нас на восприятие вышестоящих частей, те, которые обычно ночью у нас включаются, привычное автоматическое состояние. Вот поэтому физика в сон, а другие части работают. На первых синтезах, пожалуйста, на курсе служащих нежелательно. Не, бывает, я вообще и на ипостасном сама там выпадаю, засыпаю, потому что там плотность огня такая. Извините, сейчас плотность огня такая, которую вам дают кутхуми по вашим возможностям. Это не запредельная плотность, кто был на 41-м, понимает, что это так. Дошло, да? Поэтому вы сейчас просто некоторые расслабились и отдыхают. От 41-го синтеза. Слегка соображает, слегка думает. Нет, те, кто не был на 41-м, там уже по-другому показывается. Я в сравнении с этим. Вот, поэтому смотрите, на чем уже четко с определением. Мышление предполагает рождение нового образа, синтезирование нового образа, созидание или сотворение нового образа. Без этого это мышление или относится к пятирасовому мышлению, материальное, моносическое, в виде принятия этой информации, но не способности ее обработать по-своему, своим неповторимым ракурсом, своими неповторимыми возможностями. Да? Либо это мышление вообще не к человеку относится, а к нижестоящим формам жизни. Полно такого опыта и добра у нас. Мы это просто не видим и не замечаем. Где мышление начинает опираться на императивы, это установки такие сутевые, да? На какие-то начала, какие-то определяющие положения, парадигмальные положения, да? Как мир устроен, да? Вот, которые не свойственны человеку. И мышление тогда съезжает в нечеловеческий ракурс. Таких товарищей полно и вокруг, и среди людей, и среди нелюдей. Вот. И они могут выше нас быть по материи. Или в пятый раз это так было. Сейчас выше уже никого нет, честно. Поэтому мышление все равно и в этом случае не будет фиксировать огонь мысли. А будет что? Опять сбор какой-то информации. Где мы даже логичить сможем, Но сама структура логики позволит нам дойти не до отца, а в другую сторону. Понимаете? Поэтому вот эти вещи очень важны. Поэтому мышление, прежде чем его развивать, нам необходимо обратить внимание на базу данных, которой мы оперируем, пересмотреть все наши сундуки, загашники мышления, что же у нас есть, что у нас в любой момент может сколыхнуться, например, в чаше, из ячеек чаши достаться. Пока эти знания там запечатаны, мы же не знаем их, где, при каких условиях и по поводу чего мы эти знания набрали, какие они. Вот, поэтому там есть такое чувство в нем, что я могу управлять стихиями. В принципе, да, можно попробовать. Я могу вообще многим в материи управлять. Да. И, скорее всего, знания такие где-то сидят. И отец не дает их развернуть, потому что там принцип управления заложен, тот, который сейчас уже отменен отцом. По пятой расе был великолепный, а сейчас нет. Троичный принцип управления. Дай мне, папа, волю, дай мне закон, и я поуправляю. Пожалуйста, ребенок, на тебе. Вот. Вот тебе воля, вот тебе путь, вот тебе указание, куда идти и что делать. Вот пойдешь, сделаешь, будет твое достижение. Не пойдешь, не будешь иметь этого достижения. И вот мы учились в пятой расе быть исполнителем. Мы с вами эти формы жизни изучали. И человек пятирасовый — это пользователь того, что давали отец и мать. Собственного творения, управления у людей не было накоплено, кроме как из материи и кроме как учеников. Поэтому те, кто были учениками, они обязательно на лучах служили, а служили, допустим, в материнской иерархии, но это тоже ученичество. Они овладевали законами управления, они обучались думать. Опять же, качество этого мышления, куда оно могло довести, вызывал вопрос большой. Есть. Вот, поэтому наша задача такая сейчас. Пожалуй, пойти по сферам мышления. Почему? Потому что попутно в этих тематиках мы с вами попробуем увидеть этапы эволюционирования мышления. И увидеть, чем каждый этап ограничен, вот, но чем полезен тоже. Это все в человеке вот так накапливается, собирается лучший опыт из предыдущих всех воплощений и коллективного опыта человеческого. И мышление каждого из нас теперь на этом основывается и формируется. Но при этом это материальная подоплека всего мышления. А эпоха, она интересна у нас чем? Независимо от наших накоплений материальных, отец вот так в сторону отодвигает, и творит нас такими, какими он считает, мы должны быть. То есть дает нам свыше не по нашей компетенции, не соответствующие нам. А мы должны найти эти условия и стать таковыми, как отец сотворяет. Вот. А если этого вот в парадигме нет, а парадигмы шестой расы, в пятой расе никак не могут быть, да? Очень сложно это все воспринять. Вот вы сейчас уже на 20-м синтезе, представьте, да, что когда-то, придя на первый, у вас тоже не было парадигмы той, которую мы сейчас говорим, на что мы опираемся. Я вам говорила, посмотрите через время, какие вы будете, вообще другие будете. Синтез очень мощно сотворяет человека, не синтез, а сам отец синтеза сотворяет. Вот. Поэтому не стоит удивляться людям вокруг нас, да, там нечем эту парадигму взять. Нужна платформа какая-то, нужны какие-то контакты с отцом, нужны какие-то взаимодействия с участием огня и синтеза, чтобы эти объяснения не то, что там были поняты, чтобы они были приняты и организовали нас с вами, а это только с огнем можно сделать. Это очень важные вещи вообще-то. Поэтому, приходя на занятия в синтез, на семинары синтеза, мы, что бы ни говорилось, все это учимся воспринимать как устройство мира, то парадигма. Как отец тем более строит мир. И то, как он задумывает эту реальность, которая есть, они вообще-то разнятся. Но мы зато знаем, куда нам нужно развивать собственную материю. Понимаем, видим это на сравнении, сопоставлении, на анализе. стандартов, законов, которые физичиваются, нам отдаются, и на фактах, которые имеем вокруг, как реальность. Отсюда на разнице мы понимаем, что нужно допускать, что нет, куда нужно развиваться, куда вообще смотреть лучше на сторону и так далее. Вот. Поэтому мы с вами, потом мы с вами разберем чашу, вначале, если получится 16, но вообще-то лучше 8 сфер мысли, потому что если вы вот, будете сложно воспринимать, лучше без насилия. Первые 8 видов мышления вообще-то всю группу обычно выносят в сон. Люди перестают потом постепенно воспринимать эту тему. 8 уже на автомате. Кишиневе мы только 4 взяли недавно. Все остальное галопом просто стяжали. Я поняла, что группа там сейчас не готова к вот этой вот глубине мышления по полной программе. Там хорошая группа. Но вот на мышлении мы все застреваем. Почему? А это был тот вид деятельности, который уже постигался учениками. Он и давался человеку как перспективу мышления, но глобус-то был монастический. Но план-то был какой? 3-й. Понимаете? А в стандартах ЭЦ это все-таки был астрал при выпадающем эфире. А мышление должно было быть 4-м. Там в Солнечной системе заварушка была, эфирный план выдался. Отсюда ангелы неприкаянные в Солнечной системе. Остались жить на эфире, не знают, куда приткнуться. На физике приткнулись. Только на буддическом плане физики, который для Солнечной системы есть такой физико-эфирный план. Вот они и выражают отсутствие эфира для нас с вами. Вот, поэтому в метагалактике там 4 плана. Она у нас 4-й. По старым стандартам мы все равно смотрели семерицы, так как у нас семерицы с эфирным прослойкой было. А на самом деле там манас был настоящий, ментал настоящий. Так вот, смотрите. А прежде чем человек начинает складывать образ внутри себя, я опускаю этап, когда он собирает информацию. Хотя это тоже важно. На ментале уже происходит что? Обработка информации, это происходит во внутреннем мире человека. А кто есть во внутреннем мире человека? Кого там не должно быть? Там отец, кого не должно быть? Сам человек и отец. Это называется принцип, когда мы один на один перед отцом. Кого не должно быть во внутреннем мире у человека? А? Матери, а как это еще можно сказать?
Внешнего не должно.
А внешне это все остальные люди. Во внутреннем мире человека. Никаких других людей. Внимание. Это не отменяет любви, сердечности, душевности. Это нужно распознать, различить, чтобы очень четко действовать. Внутренний мир – это то, из чего развивается внешняя реальность человеческая.
Владыки.
Может быть, но не, если не заменяют отца. В пятый раз это путалось. Когда учителя, отец уже не нужен. Мне учитель доведен. А то, что источник жизни у отца, извините. Или только отец, никаких учителей. Но во внутреннем мире никаких учителей. Только отец и человек. Особенно сейчас. Пятый раз я так сквозь пальцами посмотрели отец и аватара. А сейчас четко требует. Ибо внутренний мир – это вышестоящий в человеческой жизни. Откуда черпаются все возможности ситуации человеческие? Изнутри человека. Если там будет отец еще кто-то, во-первых, будет двойственность, потому что это не будет совпадать по мнению. Любой учитель или любой аватар по своей компетенции, возможностям, по складу действий отличается от отца. Тогда у нас будет 2 источника, это невозможно. Понимаете? Поэтому между ними там нужно различить, какие отношения должны быть. Вот. Никто, тем более из людей, не должен быть, даже самых горячо любимых. Или тогда эти люди становятся вместо отца на пьедестал внутри тебя. Ты им следуешь, ты ради них живешь. Всю жизнь посвящаешь этим любимым людям. Чувствуете проблемку? И замещаешь отца этим человеком. Вот этот, смотрите, можно жить с горячо любимым человеком рядом, объединяясь с ним. Можно многое чего ему помогать делать, даже какие-то дела посвящать ему. Хотя это тоже не совсем уже корректно становится, потому что двое объединяются самым эффективным ракурсом, когда они во имя отца. Тогда для каждого источник жизни один. А тогда они уже, являя отца, этими объединяются. То есть ты можешь любить только тем, какая любовь у тебя есть от отца. Все остальное, если любовь твоя в каком-то еще проценте есть, но она не от отца и не соответствует отцовской, не в отце, то есть или в отце, или не в отце, другого, третьего нет. Вот, то получается, что ты любишь не как отец, а как кто? А кто-то другой. И ты подменяешь отца еще кем-то. Источник жизни один может быть. Эталон ориентира, как можно любить, эталон любви, эталон мудрости, эталон человека. Один в отце, из одного источника. Все остальное будет несоответствие отцу. Вот так вы видите. И вы живете с горячо любимыми людьми, но во имя отца оба. Если, в принципе, иногда приходится выбирать, бывают такие подставы жизненные, вот когда нужно или выбрать, или остаться в принципе, я живу отцом. Самое главное – сохранить стандарты и жизнь, и образ человеческий. Вот. Или же, поступая с этим, остаться с кем-то рядом. Чувствуете? То есть иногда жизнь предлагает, кого ты предашь, человека или отца? Здесь всегда нужно выбирать человека. Ой, видите, подставки какие. Всегда нужно выбирать отца. Выбирая человека, ты в этой ситуации уходишь от отца, в чем ты отклоняешься от него. Не, ну твое предательство, конечно, переживет. Тебе будет сложно это пережить.
Нет,
внутри. Сейчас я выскажу, мы себя потеряем. Значит, внутри ты не должен терять отца. Дело в том, что вот такие кажущиеся безвыходные ситуации, они только на первый взгляд безвыходные. Тогда уж, если ты хочешь и то, и то сохранить, то найди третий вариант, который бы и то допускал и оставлял. Если это не получается, твоей неготовности все равно придется выбор делать. Пример – Великая Отечественная война. Когда можно было выжить, но пойти стрелять других людей. Выбрать жизнь в этой материи, но предать отца, убить отца в других людях. Или можно выбор другой сделать. Не стрелять других людей, но стреляли бы в тебя тогда. Вот были и те поступки. Не все люди были настолько сильны, чтобы отказаться от собственной жизни. Тут и судить нельзя, ну такая готовность. А с другой стороны, извините, нечеловеческий поступок. Пойти стрелять других. Когда тебя припирают к стенке, уже так ситуация далеко зашла, что выбора нет. Те, кто выбирали путь отцом, шли на расстрел, но не стреляли других. Вот. Они фактически, получается, были зря убиты теми, кто их поставил к такому выбору. Вот. Но потеряв жизнь вот в таком ракурсе, именно потеряв человечность, да, такие люди получают обычно воплощение вознаграждения в следующий раз. Поэтому, смотрите, после войны сразу пошли рождаться дети. том числе это те души, которые погибли на войне. Они сейчас до сих пор рождаются. У них между войнами, вот этими там лет 70, как вообще не, допустим, не было. Для других реальностей это не такой большой срок. Вот. Они воплощаются потенциализированные отцом за жертву свою. За непредательство отца, за то, что пошли вот этим путем жизни, даже смерти вместе с отцом. Вот. И эта потенциализация дает сейчас большие перспективы роста всему человечеству. Может быть, за счет жертв, не может быть, а нам владыки так и говорили, за счет жертв человеческих, жертвований своей жизнью, за нежелание быть или убивать отца в других людях, вот, за защиту жизни отца в других людях, за достоинство человеческое. Да? Может быть, мы сейчас и получили толчок к развитию. Может быть, эта война, я имею в виду Вторую мировую войну, первая в том числе, были как раз проверками, проходя которые ты или уходишь в падение, или наоборот мощно вырастаешь. Если Первая мировая вообще очень печально закончилась, там до сих пор ее последствия остаются, да, как-то вот она очень много жизни забрала. Но с другой стороны, если там были неправильно убиенные люди, воплощавшиеся дальше, то родился потенциал, который во время Великой Отечественной войны, это там небольшой период времени, да, молодежь могла успеть родиться. Вот. Эта молодежь, собственно, свой потенциал вложила уже в результат Второй мировой войны. И такое могло быть. А еще одна жертва во время Второй мировой войны родила результат, который нам позволил не допустить третью, выйти в космос. То есть если смотреть в общечеловеческом масштабе, как? Да. И поэтому, а если бы не было войн, еще неизвестно, куда бы мы дошли. А теперь как охарактеризовать войны? Это плохо или хорошо?
Ничего. Путь к развитию.
Никак. Это вот вопрос провокационный. Это вот как из двух вариантов вам предлагается выбрать. Это война, это что, это плохо или хорошо?
Хорошо.
Первое, это плохо, потому что очень много человеческих жертв. Это кровь, это гибель, это жесткость, это просто полная жесть, если говорить современным молодежным языком. Если вспомните опять фильмы из будущего, да? Молодые ребята современные, они были в шоке от того, что наши деды переживали. Согласны? Как они этим все выросли тут же мгновенно, да? Вот. Там не все были одинаково смелые и сильные, на самом деле. Но когда они уже вернулись в свою реальность, то это были совсем другие люди. Много чего внутри себя сложившее, осознавшее. Понимаете, вот как важна история, как правильно воспитывать нужно поколение, чтобы все-таки не повторять ошибок предыдущих. Чтобы оставалась польза от этих всех жертв. А сейчас все замыливается, история перевирается. Чувствуете, какой ужас материи может быть? Вы надеете, что его не будет дальше. Когда история перевирается с ног на голову и поддерживается нацистское, фашистское движение. Я считаю, что это движение уже все люди способны распознать и не допустить. Но в определенных местах так не видится. Они за нацию растут. Какую нацию? Причем здесь нация, если нация не национальностями живет, а экономикой и культурой, в синтезе с историей. Причем экономикой, которая какая? Независимая, относительно независимая от других, отличается по виду от других экономик. То есть само понятие нации извращается. А заменяется это слово национальность. Русские, украинцы, белорусы, американцы там и так далее. Да? А это совсем другое дело. Это показатель уже не жизни самого человека, а это показатель духа. тенденций духа, ветвей духа, русский, украинцы и так далее. Рода, родовых отношений, когда на определенной территории группы людей объединялись чем образом жизни, женились между собой, потому что мы мало общались с другими там государствами, запрещено было, разные религии были, да, и формировалось то такое вот общество, где внутри по духу многие родственниками становились, и культуры объединялись, потом экономика вырастала, постепенно вырастала нация, но предшествовало этому народы. Это есть, это никуда не денешь. Но то, кто ты по национальности, с какому народу принадлежишь, мне сейчас реально не имеет значения. А некоторые этим манипулируют, поднимая еврейский вопрос, там, русский вопрос, украинский вопрос. А это здесь при чем? Ни при чем вообще. Это просто такая особенность человека. А что она значит? Да ничего. Ну, культура такая, ну, такое, имеет право быть таким. Понимаете, вот проблемы и ценности все. А что ценность сейчас? Человечность. Независимо от народа, народности, национальности. Видим? Вот это все то, что ценится. И народы между собой общаются на основании накопленных человеческих ценностей. Отсекая то, что человечность занижает. Есть такое? Есть. Вот вопрос становится, и чем мы живем тогда? Поэтому очень важно сейчас как раз вот эти все вещи понимать и поддерживать, чтобы не замылиться. Мало ли вам какую лапшу навешивают. Понимаете, что не везде на планете это все исполняется, соблюдается. Есть, знаете, если сказать, что материя вся рада Отцу, это будет ложью. Не всякая материя рада Отцу. Не всякая материя, не все люди далеко признают, что Отцом идет мощное развитие. Не хочется жить Отцом, потому что требуется отстроенность в соответствии ему. Конечно, потому что требуется преодоление самого себя. Когда ты себя развиваешь, но вначале не видится развитие. Вначале видится все как насилие. Вот я хочу тут быть в такой материи. Я хочу сохранять свою религию, не понимая из материи, что отца там уже давно нет. Не умея это отследить. А если ты не умеешь это отследить, ты не представитель этой религии. Даже возможностями пятой расы. Ты не понимаешь, например, не чувствуешь сердцем, куда тебя ведет Аллах, а тебя якобы Аллах ведет убивать неверно. Это уже перестает быть мусульманством, это перестает быть религией как процессом воссоединенности с Отцом, это становится сектантским направлением и инструментом манипуляции людьми. Дошло? А как по-другому это назвать? В христианстве то же самое. Вы должны быть покорными рабами. Если вы не таковы, сейчас я на вас как зыркну, отстрою всех вас. И тут же пошло что? Насилие. Потому что никакой индивидуализации человеческой нет. Все как вот под одну гребеночку, серые мышки, все грешники, все из одного стада грешных.
Все смиренные.
Все смиренные должны быть. Вот это идеальный образ христианина. Все с крестиками, в платочках, юбочках или в серых рубашонках. Никакого выпячивания. Потому что индивидуализация, вольнодумие – это грех сплошной. А почему грех? Потому что нельзя тебе соваться туда, где тебе не сказали. Где не отвели тебе место, понимаете? Кто отвел? А те, кто управляет всем этим процессом, кто за этим процессом стоит? Отец, что ли? Нет, не отец. Отец по-другому творит человека. А те, кто заместили отца в этом деле, а люди позволили, уходят и выбираются теперь из рабства. Вот на этом и растем. Иногда на победах, иногда на поражениях и вырастаем, делая соответствующие выводы. Но раз уж так получилось в истории,
наковырялись в своих человеческих проблемах, то с залетами, то с перелетами. Теперь нужно жить по-человечески. Пока получается. Не всем людям, но тем, кто хотя бы входит в служение. И то мы еще сидели на перерыве, говорили о том, что далеко не каждый, вошедший в служение, становится человеком по-настоящему. Поэтому некоторые бегут в церковь. Так смешно смотреть за этим. Из бывших богов. Или богов ракурсом демонского глобуса. Да зажигали по-нечеловечески. По-нечеловечески, это значит, плевали они на все внутренние миры человека. Вот. А делали то, что нужно было. Кому нужно? Или хозяину, или тебе самому. Поскольку некоторые в этом достигали успеха, вырастала на голове корона вместо рогов, маскирующие рога, иногда так бывало, да? Ну, не два рога, 3, 4, 5. Вот. Которая даже не снималась перед отцом, и которая в духе записывалась как естество нормальное, парадигмальное восприятие жизни. Если я выше в чем-то, удачнее, по форме, приличнее, по мордочке лица, значит, я выше других и могу повелевать другим. Приказывать, манипулировать, что угодно делать. Но плевать на то, что они думают, я выше этого. Я на пьедестале стою, понимаете? И у нас уже очень много примеров среди служащих, мы не служащих, не отслеживаем. Даже те, которые продолжают быть в служении, или кто выходит в ближайшее время из служения. Когда есть залеты, долго лунных дел. Когда есть заявление, типа, а вот все люди мне обязаны. Человек искренне верит в том, что это так. Понимаете, он убежден глубоко, у него записи в духе. Все люди мне обязаны. Смотришь воплощение, там такие действительно очень мощные воплощения. Каких-то руководителей, правителей. Которым все вот так несли это добро, все, что можно было. И которые, сидя на троне и управляя, пользовался, это стало нормой жизни. Эта норма жизни передавалась с воплощения в воплощение, на это воплощение. Такая позиция по жизни. Мне люди все обязаны. Вот это быдло мне обязано приносить благо всякие. Если не понимают, разведу, обману, чтобы приносили. Я говорю конкретный факт со служащим нашим, который очень высоко служил, я просто не могу больше говорить, но извините. Просто поражаешься, куда отец дает дойти, чтобы ты исправил свои представлялки. Вот. Ну а ты не справляешься. А потом, дойдя высоко, там же с той высоты и падаешь. Потом не обижайся. Вот если эта человечность не сложена, что бы ты ни делал, если ты создан человеком, обязан быть человеком, а если ее нет, извините, отсюда встречаешь вот эти хуки от жизни. Нечего обижаться. Рано или поздно эта ответственность наступает. Какой-то фору тебе дается, какой-то период времени, когда тебя, говорится, прет, везет. И все тебя уважают, и все за это, потому что завуалируешь свое внутреннее истинное состояние. Вот, а потом начинают появляться те, которые видят тебя, раскусывают, распознают. Потому что у самих дух не маленький. И ты не единственный пуп земли, оказывается, понимаешь? И от таких ты маскируешься, этот человек очень хорошо маскировался, он прекрасно знал, с кем как общаться. Так что внешне, если смотреть, раскусишь не сразу, только внутренне нужно смотреть. И понимал, что если с кем-то ты на чем некорректным, более мощным по духу или равным тебе, ты начинаешь говорить с вот этим, тут же получаешь помеж рогов. Знаете? А с быдлом можно говорить, можно манипулировать. О чем? Они тебе верят, в рот заглядывают. Туда можно наложить чего угодно, чтобы тебя несли, несли, несли. Называется манипуляция, но не человеческие отношения.
Это не есть суть человеческих отношений, вот такой образ жизни, понимаете? Мы сейчас не уходим от темы совершенного мышления, понимаете, что мы преображаем базу, выковыриваем те платформы, которые могут быть у нас в духе, мало ли у кого. Это нужно сейчас очень четко, ясно все расставить по своим местам. Иначе дальше будут очень большие проблемы. Потому что совершенная часть — это творящая часть. Человек сейчас получает в управлении огонь, он начинает учиться им творить. И с вот этими подходами я сейчас этому быдлу сотворю, творение от отца невозможно. И чтобы и тебя с таким накоплением обезопасить, и других людей, которые не могут еще этого всего распознать, обезопасить, я просто не допустят к огню. Поэтому и возникают напряги по жизни, как ситуация обучающая. Не так думай, почему тебе не получается, не то нужно делать. А если ты продолжаешь гнать свою линию, то, пожалуйста, свободен, но к огню не дойдешь. Ты можешь думать как угодно, но тебя к творению не допустят. Из синтеза выводят. Есть примеры, когда и мною в том числе, владыка Кутхуми через главу Иудива объявлял, сдать служение, выведя из состава служащего, жестко, резко, без объяснений. Нужны объяснения напрямую вступить.
А так может быть даже?
Было. Когда человек знает за что. Я когда это ему говорила, это был мне еще урок, не стесняться это говорить, да? Я когда объявляла, он на глазки опустил. Я понимала, о, дорогой, я еще не видела, а ты уже там напакостил. Поэтому у нас устроили в свое время там поголовные экзамены для тех, кто ведут синтез. Потому что вести синтез, действовать огнем, это участвовать вместе с командой и с отцом в творении. Пусть опосредованно, не напрямую отцом, но ты создаешь фон, чтобы среда синтеза способствовала. Что ты пишешь в эти стандарты? Божественные стандарты? Отец никогда не будет в этом творении участвовать. И синтезы с такими синтезами, с такими стандартами, они не становились синтезами в полном смысле. Зачем такой ведущий нужен? Поэтому экзамены для всех у нас, где-то человек из 100, ну, больше 20, может быть, 60 остались, 30, по-моему. Да, из 100, 3 четверти, я помню, ушли. Сняты были сведения, потому что стандарт человеческий не достигали. Потом давали шанс. Пожалуйста, меняйся, преображайся, сдавай экзамены. Поэтому экзамен для всех и есть. Проверка на то, как ты выражаешь отца и владыку. А допускать к управлению не человека нельзя, потому что нечеловеческое будет плодиться. Это грязь. Нам Евы уже вот так хватило на всю эпоху. Связываете? Вот, поэтому. Первая задача, которая стоит в развитии совершенного мышления, выявить основы начала. Чем мы живем? Мы кто реально, хотя сотворяемся отцом как человеком, а нашей свободой воли, мы кто реально? И потом разные вот эти отклонения мы пытаемся сейчас обозначить, чтобы вы увидели, в чем нельзя быть человеком. Нельзя быть тем же быдлом, это тоже не человеческое состояние. Специально говорю оскорбительными словами, чтобы перестали себя вот относить к ним. Знаете, человек — это тот, кто напрямую сотворяется отцом. Если ты раб и зависимый, отец не может тобой выражаться, ибо он не таков, и ты уже не человек. Отец всегда несущий достоинство. Это всегда компетентен, профессионал, зажигалка такая, знаете, яркий человек, вокруг которого просто магнитятся другие люди, подобные ему в том числе, где складывается человеческий коллектив, команда, где отец уже командное творение разворачивает по разным делам, по разным интересным мероприятиям. А если ты следуешь покорно кому-то, ты пока на этапе животности, которая учится принимать волю. Ну, учись. Но человеческим здесь не пахнет. Дошло? Если ты понимаешь, что тебе нужно менять условия по жизни, А ты свою волю не можешь организовать на то, чтобы изменить свою жизнь на более достойную. Тем более, грош тебе цена, как человеку. Тем более нужно стараться менять свою жизнь. Чтобы тебя не, на тебя не смели пальцем показать, а ты быдло там такое. Показывай, значит, тебе что-то есть, что людям видно. Понимаете? А значит, уже проблема, которую нужно решать. Чтобы на тебя не смогли ткнуть пальцем ни в одну, ни в другую сторону. Чтобы ты вот истинный человек, с которым хочется общаться, которому хочется тянуться, потому что там без искажений из тебя выражается Отец. Отец всегда магнитен. Хорошо? Поэтому вот эти метания в крайности мы испытывали в пятый раз, а теперь нужно их завершать постепенно. Нужно себя организовывать, нужно себя преображать. Нельзя пинать на кого-то. Меня родители недовоспитали. В 60 лет человек это заявляет. Ну, до 15, до 16 тебя воспитывали. А остальное время, 46 лет, ты что делал? Или 45? Ссылался на родителей? Это только показатель того, что ты ленивый. Над собой не работал. А у меня такая жизнь состоялась. Тебе отец давал жизнь не на это ты ее такую простроил. Там нужно понимать и видеть. Мы сейчас на 41-м вникали в то, что есть процесс жизни. Это прямой огонь отца, который тебе дается на организацию материи. И что тебе отец дает жизнь такую, чтобы ты стал зависимым человеком, чтобы ты стал несчастливым. Извините, скажу прямо, это мы поганим жизнь отца, живя так. А как по-другому еще увидеть? И себя тоже не надо винить. Если поганил, ошибся, изменяйся. Вопрос не в том, до чего ты дошел, а вопрос, что ты делаешь в каждый момент, когда видишь, до чего ты дошел. А если ты дошел, докатился по инерции, там сидишь, то грош тебе цена безвольному существу. Кто у нас без воли? Растения. Как с растением поступают? Ходят по ним ногами, топчут. В лучшем случае перекати поле, знаете, этот клубочек пустынный. Пнули его и полетел. Пинают. Животные жрут эти растения. Там не едят, там жрут. Применяют, используют для своих нужд. Все, вот так с человеком таким безвольным, слабохарактером и поступают в жизни все условия, все люди. Воли у тебя нет в материи отстояться. Влез в какие-то условия, то есть родился человеком, а воли нет быть человеком. Тебя внешняя среда отпинает, чтобы ты вынужден был эту волю проявить. Не отпинает, значит, уходишь в расход, из жизни уходишь. Или терпишь унижение, пока позволяешь, пока тебе позволит твое слабоволие. Как вам? Я с вами уже не на предыдущем курсе. Чувствуете, уже другой подход и тон владыки, совсем другой. Там по-человечески, да, ребятки, вот так нужно жить на первых 16 символах. Извините, здесь курс служащего. Если мы учимся служить этим курсом совершенными частями, то нельзя в следующую эпоху отдавать рабскость вместо человечности. Не получится той эпохи, и цивилизация погибнет. Так лучше здесь вначале пресечь, по рогам дать, и материя так и бьет тем, кто нечеловечно себя ведет, чем потом это поколением расхлебывать. Тем более мы пишем, созидаем эту жизнь огнем. Значит, то, что заложим, то и будет материализоваться. Воспримите это напрямую. То, что мы своих образом мысли складываем, как служащие огнем, то и материализуется вокруг, как условие. Потому что мысль несет огонь. И она по своей записи организует всю окружающую материю, влияя на нее, пахтая ее, верчая ее по своему подобию. Есть такое? Если мы закладываем, правильно, приходят новенькие, смотрят на нас. Я вашу группу имею в виду, я другие города видела, да? Посмотрели на таких служащих, и в ужасе сбежали. потому что им не хочется становиться такими же служащими. У них нет еще возможности понять, что они служат отцу, и не обязательно должны быть такими. Понимаете? Поэтому служащий — это пример всем людям. И не будет у вас группы новеньких до тех пор, пока не будете примером всем людям. Во всем, в любых ситуациях, в самых обычных житейских, даже начиная с них. А это начиная с самого себя. Угу. Правильно говорят, если ты ничего не достиг, чему ты можешь научить? Это не только внешнее, это еще внутреннее достижение. Это же надо рассматривать. Вот. И отсюда у нас в наследии, в началах наших, может быть нечеловечность в виде как гордыни в одну сторону, так и самоунижение до рабскости. И что хуже, еще неизвестно. Рабскость еще хуже. Где рабскость — это нетерпение и покорность, когда ты включаешь, чтобы научиться чему-то вышестоящему, и не теряешь свое «я», понимаете? А рабскость, она вышибает любое «я». Она из человека делает животного. Фашисты сознательно это делали в концлагерях. Отстраивая человека на животного, на инстинктах пищевых, на сохранении жизни, играя, манипулируя людьми. И что, это мы будем продолжать? Ну, сейчас 9 мая было недавно, всколыхнули планету Меркурий. Наши россияне в первую очередь. Ну, там еще те страны, которые тоже поддержали это все. И полк бессмертных, и все остальное. Когда начали серьезные вещи, объективные факты показывать, и что было, и куда мы можем скатиться, если это все не будем помнить, куда не надо ходить. Это серьезная вещь, потому что с историей не шутят на самом деле. Вот. А у нас не все по-настоящему глубоко понимают. Вроде бы так, знаете, ну, мягкая тема, можно ее забыть по жизни, отодвинуть, тебя напрямую не касается. На самом деле касается всех. Что думаете, Украина хотела этого нацизма? Граждане Украины хотели? Да никогда. Большинство из них помнят этот ужас своей бомбы. Там самые такие зверства были. И что теперь? А слаботушные. Не смогли вовремя противостоять этому. Моя хата с краю. До последней. Почему Донбасс не вошел в состав России? Потому что у них была позиция. Моя хата с краю. Мне сделайте, но моя хата с краю. Мне войдите, но мы вот такие, понимаете? Это не Крым. Они же обращались к Путину с просьбой за тем, чтобы включить состав России параллельно с Крымом. А там нельзя было включать. И не потому, что были бы внешние последствия. Это еще один фактор, но это не самое главное. Там воли отца на это не было. Руководители России это четко прожили, потому что этот народ не состоялся как самостоятельный. Украинское вот это вот негативное наследие, у русских тоже вполне негативное наследие, но там это очень ярко вот прозвучало, да? Они даже объединиться в одну общность не смогли. Две области. Потому что боялись потерять власть. И что бы вы в России делали? Не, в России самого таких полно, но ты входишь не просто в Россию, ты входишь вообще в начало новой жизни. Тогда уж точно нужно перестроиться, с чем ты идешь посмотреть. А идти со старым барахлом и грузом накоплений в новую жизнь нельзя, отец так не даст. В России, ладно, там уже сложилось, это уже территория, там уже что выросло, то выросло, называется, уже другими способами эти вещи преодолеваем. А там невозможно было это сделать. Это с главами ИДИЛа смотрели, то что это нереально было, там не было пути такого отца. При этом путь есть вот такой, какой сейчас они проходят самостоятельно. Вырастают, все там прекрасно, там потихонечку меняется в лучшую сторону ситуация. На Украине потихонечку в лучшую сторону меняется ситуация. Но ерунды нечеловеческой, еще полно вокруг. А раз в основной массе народа есть такие накопления, превысившие какое-то количество, позволили качество измениться. Всякие там молодчики зажигают. Откуда они выросли? А потому что попустительствовали 20 лет. Рука такая тяжелая за деньги. была в государстве и манипулировала. Историю надо изменить. Все программы в школе нужно поменять. Вы теперь свободные, лестью там всякими способами. Вы теперь независимы, от иго России избавились. Вы такие вот самостоятельные. Поэтому вам нужно что? Вырастить свое «я». А есть на чем расти? А нечем расти, оказалось. То есть не хватило массы накоплений человеческих, чтобы человеческое все-таки не пустило эту заразу животную в рост. Не смогли всем народам противостоять. Это уже привыкли прятаться. В России тоже таких есть, но их меньше, поэтому преобладает здравый смысл. На других государствах есть, везде все есть. А там вот собрались, знаете, как специально отец воплотил. Вот и получили результат, вот и перерабатывают за весь Советский Союз. Хотели быть свободными? Возьмите, но с наследием. Освобождайтесь. Но это то, что должны переработать. У России свои отработочки. После распада Союза другое стянули на себя. Хотя бы пока без войн обходимся. Смогли преодолеть подобную заразу на Кавказе. Где там, на благодатную почву, тут вот рядышком с вами, такая же зараза прорывалась. Вы должны быть свободными людьми. Но при этом мы вам принесем свободу. Сами же чеченцы потом уже и рассказывали. Мы когда посмотрели, какая это свобода, решили от нее отказаться. Отец нынешнего главы Чечни именно этим руководствовался. Когда он сначала воевал на стороне боевиков, потом приехал к Путину. Он говорит, нет, я вот такого больше не хочу. Я посмотрел, я определился, ну хотя бы честно мужик поступил, да? Вот отсюда пошли перемены. А тут не нашлось таких вот. Вот поэтому расхлебываем 4 года за ворушку. Людей хоть гибнут меньше стало, но гибнут. И что теперь? Все равно другого пути нет. Пока не станешь человеком, условия на тебя от отца не могут зафиксироваться, что бы ты ни хотел, что бы ты ни делал внешний. И отец смотрит и на каждого человека, и в целом на весь народ в пределах одного государства. А какая у него судьба в целом может быть? Что из вот этих перспектив нынешнего времени могут взять? А куда не готовы еще дойти? Не готовы, значит, устраиваем ситуацию, чтобы усилить ситуацию, обнажить, чтобы головы сообразили, сердца открылись и поняли вообще, как можно жить дальше, не погибая. А не погибая, это только в источнике жизни, имея контакт с отцом. А других вариантов нет. Если отец ведет дальше цивилизацию, так идти с отцом, а не выпендриваться, убивать жизнь других отцов. Понимаете разницу? Вот эти все вещи очень-очень важны. И вот я вроде бы вам сейчас рассказываю, я не могу остановиться. У меня владыка не дает остановиться. Потому что это нужно, скорее всего, словами развернуть, и мы сейчас эманациями и эту тему, в том числе, будем разворачивать по всей планете. Потому что на вашей территории вроде все спокойно, но есть разные люди, которые не достигают человечности еще в силу разных накоплений. И впечатать это нужно даже в среду, вот эти основы и стандарты человечности, чтобы помочь другим людям перестроиться. Понимаете? Вот. И только потом, на этих правильных человеческих началах, может сложиться человеческая мысль, которая должна стать совершенной и творящей, которая обозначает проект творения от отца. Если у нее закралось хоть что-то нечеловеческое, это нечеловеческое, если не дай Бог воплотиться, это же будет проблема в материи. Вот эти вот нечеловеческие мысли не были распознаны на той же Украине, когда начали историю менять, отчуждаться, отделяться, не объединяться, мы сами себе хозяева, барин, свободны, Прибалтика то же самое. Где сейчас эта Прибалтика? Кому она нужна, эта Прибалтика? По-настоящему? Да никому. Ну что лучше сделали? Мы стали самостоятельным государством. Мы способны быть самостоятельным государством на равных с другими мощными государствами, которые там росли там кто столетия, а кто тысячелетия. А если брать по истории, по мощи посмотреть, да, то устойчивость, она со временем накапливается, именно государственная устойчивость. России 1005 лет примерно, если не больше. Это то, что владыки нам объявляют. А отдельное государство, княжество – это не государство. Когда ты платишь дань кому-то и свою территорию там, и всего лишь не трогает, это не государственность. Вы должны понимать, государство – это и конституция, и все законы определены независимо от других территорий. С этого оно начинается. Государственность в Европе давно началась? Посмотрите по истории, да? В Германии сколько лет? До этого не было. Вот. Другим государством Германии, вот нынешним государством, сейчас-то есть государство. А сколько им лет? Сколько США лет?
Чуть больше 200.
Не 5000. И Сирии, которая еще больше лет. И как сирийцы смотрят на этих американцев? Вот так? Коллективным духом. Это кто тут? Под микроскопом рассмотрю. Понимаете? Опыт, вот такой дух, восприятие. Нет, что это вот взорвавшийся ребенок, который не понимает, что творит. На самом деле, это политика так и выглядит.
Это мы исключительные люди, американцы.
Да. Это именно в детском возрасте, это все этапы становления, что каждого человека, что наций, они все одинаковые. Это по психологии доказано, обосновано. Это что коллектив развивается, что человек, проходя определенный этап, только по времени они разные. Если у человека за одну жизнь там эти этапы становления идут, у человека с детства, во время которого человек какое-то время эгоист. И вот он за время определенного возраста должен преодолеть свой эгоизм, иначе он потом остается на всю взрослую жизнь. То у кого-то получается, у кого-то нет. Теперь такие же, кстати, этапы становления в разных коллективах. У нас же была психология управления, профессия. Вот. В том числе у разных государств, разные форматы просто коллективов. Вот. И вот это вот 200 лет, это детский возраст. 3-4 года, ну пусть 2 года, представьте, двухлетний ребенок. Эгоист он еще какой. Он не понимает, что он делает.
Куда хочу, туда и нужно кинуть.
Да, да.
Все забирает.
Хочу, зажгу, но у нее нет ответственности, она еще не сформировалась, у нее нет возможности видеть следствие, да? И в целом вот это общество, в нем доминируют вот такие установки. Я что хочу, туди, мы самые сильные. Ну да, избежали нескольких войн за счет других, если уж честно говорить, да? Повезло, у них на континенте не было больших войн, последняя только вот столетняя война, когда южно-северные регионы воевали по-настоящему, все остальное... В период развития, то они меньше всего пострадали в прошлом столетии, и за счет этого выскакивают теперь. Хорошо, но выскакивают, замечательно, экономика организуется, социум обустроится, все отлично. Но позиция за счет других-то, это детская позиция, безответственная позиция. Грозить кому-то, манипулировать, это что же детский сад? Или недостаток мудрости? Что ни другое, ни одно не красит. Согласны?
Страна, которая не имеет даже названия, Соединенные Штаты Америки, это не название.
Да, при этом нужно нам понимать, что там живут люди, равные нам. Уровень государственности другой, давай так возьмем. Неплохо, не хорошо, какой есть. И мы здесь говорим не для того, чтобы осудить, а для того, чтобы выявить факт, чтобы потом знать, как к этому относиться. Но при этом, если взять любого человека оттуда, никто ни в чем не виноват индивидуально. Так вот уж получается в команде. Даже руководители, они отражают весь народ. Так идет время этого государства. Так идет и развивается история этого государства. На грани между свободой всего народа в целом, да, и волей отца. Это и России так, точно так же происходило. Не в смысле в том, что на Россию тут нападали, на бедную Россию, а мы все такие терпеливые, терпили. Может, это проблемами нашими было? Попустительством на самом деле. Не заботой о своем народе, когда допускали разные вещи непозволительные, иногда до предательства народа доходило, да? Что, это хорошо, что ли? Нет. Но вопрос в том, чтобы не обнажить просто все эти вещи, а в том, чтобы не допускать подобного сейчас, когда эпоха огня – это невозможные вещи. Ибо они тут же начинают материализоваться и во много крат усиливаться. И тогда наступает риск вообще нации, даже цивилизации погибнуть. И это все не шуточные вещи. У нас, когда мы воле отца жили, к сожалению, в России в том числе сформировалось вот такое представление. Да, меня отец защитит. Да, как-то обойдется. Как-то это за счет других. Да, кто-нибудь там исправит ситуацию. Все равно кто-нибудь найдется. Вот это вот моя хата с краю. Украина тут рядом. Это нас объединяет в этом смысле, в какой-то степени. Да? Вот, и что? С твоим участием могло бы быть еще лучше. Получается. Это я в гражданской позиции тоже веду. Когда у нас будет там 40-й синтез, тогда очень четко поднимается вопрос, что есть гражданственность на самом деле, кого у нас как граждан воспитывает отец. Это не просто носитель паспорта, принадлежащего государству. Это тот, кто находится вот для 20-го синтеза, помозгуйте потом как-нибудь. Занимает положение между посвященным и служащим. Это гражданин, как он. Это не просто человек. Поэтому быть гражданином еще нужно суметь. А все, что он поднимает, это вопросы гражданственности в том числе, которая начинается с человечности, а потом активная человеческая позиция возникает, как у служащего. Когда ты познаешь все эти основы, начала жизни, материи, где ты служишь, чем ты служишь. А потом ты начинаешь это исполнять. Так это между посвященным и служащим. Это, если нет посвященности и нет желания служить, никогда гражданином хорошо Бога ты не будешь. Ты можешь всю жизнь так и прятать. Самое хорошее с краю кто-нибудь пройдет. Один, два, три, критическая масса таких возникает. Помните, количество переходит в качество. Матери это очень четко работает. И все, народ получает другую судьбу. Ничего потом пенять. Каждый не виноват, и с другой стороны внес свою лепту. Вот так вот. Территорию возьмите отдельно, то же самое. Город возьмите отдельно, все то же самое. От каждого все зависит. Некоторые недооценивают, да, вот я там, что я один смогу? Один реально ничего не сможешь. Всему противостоять невозможно. Но когда вот, знаете, срабатывает закон, изменись там и тысячу изменится, он потихонечку срабатывает. У вас город вырастает, и классную сторону вырастает. Я же сюда вот не первый месяц езжу, чувствуется разница, да? По состоянию, когда въезжаешь на территорию, свободнее, чище, заряженнее, активнее, знаете, такая вот красота появляется. Вот. Это благодаря тому, что количественно накапливается огонь, благодаря вашему служению, люди начинают быть активны в этом, благодаря их образу жизни. И все вокруг меняется. Кого-то индивидуально благодарить не найдешь. Все виноваты. Это коллективный закон. Что ответственности, что заслуги. Один за всех, все за одного. Тоже человечность и человеческий вариант жизни. Есть такое? Есть такое, да? И еще. То, что нужно обязательно искоренять, это мы с вами сказали, в мышлении, в начале установки. Первое, это то, что касается человека. Я кто? Я не раб, обязательно. Но я и не Бог для других людей. Я равный другим людям. Вторая позиция, еще более сложная, на мой взгляд, на что у нас меньше опыта и оснований, когда уже в этих условиях, да и в прошлый пятый раз это уже можно было достигать, человек должен занимать не пассивную, а активную позицию. Активную человеческую позицию. Когда я не просто живу, а я служу другим людям. Когда я служение — это дело какое-то, объединяющее людей во имя Отца. И хотя людьми так может не пониматься и так не говориться, во имя Отца, но это должно быть так, где-то вот в контексте обязательно. Во имя Отца — это простые вещи те же самые. Не вообще в рабском поклонении: «Папа, я тебе принес жертвоприношение». Это вообще здесь ни при чем. Это как раз искаженная парадигма, где во имя Отца воспринимается таким образом. Что-то люди, какой-то продукт вырабатывают, достигают, там, ценности какие-то, вырастают этим всем, обогащаются, становятся богаче со всем хорошим смыслом этого слова. Вот. И это они должны отдать кому-то. Противоестественный инстинкт возникает, да, вот как это, я заработал мое, и я должен отдать. А вот здесь вот тоже две крайности. То есть ты, действуя с людьми, достиг результата в команде. Это вот результат касается всей команды. Как там будет делить, это уже второй вопрос, по равному или не по равному. Хотя он тоже важен, да? Вот. То есть человеческий принцип распределения благ по энергопотенциалу, который является собой человек. Это галактический закон первый, который сработал вместе с синтезообразом, когда только начал фиксироваться синтез. Если человек ничего не вырабатывает, что бы ты ему ни выдавал, он все это растрынкает, разбазарит, он не удержит. Не способен организовать потенциал мозгов, нет. Не способен управляться, управлять потенциалом воли, нет, да? Не способен даже иметь, любить то, что ему принадлежит, пользоваться правильно. Вот, потенциала любви мало, энергопотенциала мало. И смысла такому человеку давать больше, чем он может удержать, нет смысла. То есть в метагалактике очень четкий закон энергопотенциальный. Ты можешь иметь материи ровно столько, сколько потенциала генерируешь собой. Причем это учитывается в синтезе всех воплощений. Мы видим одно пока воплощение, поэтому у нас недоумение, почему одни больше, у других меньше. Потому потенциалы разные. Плюс нужно не просто иметь, быть носителем этого потенциала, он должен быть в применении, в активном применении сейчас, чтобы он работал. Куда вы его применяете, зачем применяете, с какими целями. Это все вас характеризует, и на это складываются условия. Тебе тянется следующее условие материи или не тянутся? Ты расшибаешься в лепешку и живешь чисто на одну пенсию. А почему? А потому что то, что для роста энергопотенциала необходимо, ты не исполняешь, себя не развиваешь. А постоянно остаешься пользователем, который вечно на кого-то обижен, потому что вечно ему кто-то должен. Ну и чем ты отличаешься от тех же богов, которые считали, что все люди быдло им должны? Да ничем, по принципу. Понимаете? Проблема. У нас вот сколько обиженных сидят? Государство мало платит. Кто виноват, что государство такое? Все люди. Все люди, да и ты в том числе. Ну что, принять на саму себя?
Они так не считают.
Не считают, но это их проблема. Если тебе не нравятся условия, сделай лучше. Отвечай за свою жизнь. Не можешь организовать свою жизнь по-другому? На кого обижаться? Тебе же не такую жизнь нищенскую отец давал. Ну, извините. Дошло? А не получается у тебя, опять не стоит ни на кого обижаться. Почему? Кто тебе виноват, что в школе не учился, что образование не получил, не учил. Тебе не было желания учить. Так, значит, я была в двух школах училась. В одной школе я заканчивала, там, ребята, класс мощный, сильный, а в другой там половина уже отсутствует, ушли из жизни, как алкоголики и так далее. Печально, но фу. Так они что делали в жизни? Я сидела над учебником, меня зажигали, там, дрались, еще чего-нибудь, курили, пили. С самого детства такой образ жизни вели. Я потом в институте сидела, я потом в семье сидела, пахала, да? Не только я в семье, то есть все семьи по принципу, да? А там то же самое. Кое-как заработал, пошел пропил. Я в детей вкладывала образование, там в пьянку. Какой результат? Соответствующий. Чего бежать-то? Что сделал, то и получил. Закон справедливости в метагалактике. Касается каждого человека, касается народов, наций, хоть всей цивилизации. У отца это очень четко работает, у отца и у матери, другого нет. Поэтому результаты мы имеем всегда по своим заслугам. Как коллективные, так и индивидуальные. А если ты не получил, как все, считаешь, что кто-то в этом виноват, значит, ты прошел испытание. По твоим накоплениям должен был получить. Условия давались. Если не давались, не готов. Опять же, никто тебе не виноват. Согласна? И так у всех абсолютно. И абсолютно все на равных. Более того, если служащий, Виталий про себя говорит, чуть-чуть ошибся, подзатыльник такой большой, гораздо больше, чем у всех остальных, по мере твоих достижений. Как оплеухи, так и поощрение материи напрямую пропорционально твоему потенциалу. Чем больше потенциал, тем больше успехов и шансов. И тем больше затрещины от жизни, если ты где-то что-то упустил, понимаете? Ответственность выше у тех, кто компетентнее. Вот. Не надо пенять, а чего он не отвечает? Он не готов отвечать. Сознательности нет. А если ты понял, значит, у тебя уже сознательность есть. Значит, обязан отвечать, брать на себя ответственность. И так всегда было. Кого отец довел до больших высот в материи, тот и отдачу имеет в виде ответственности, руководства, организации этой материи. Не как обязанность какую-то, повинность какую-то, а как инструмент для следующего этапа развития. Если тебя это пугает, удавливает, тебе не нравится, тебе не хочется развиваться. Будешь иметь соответствующий результат. А если тебе нравится расти и дальше в управлении вырастать, и дальше что-то новое пробивать по жизни, что-то говорит о твоей неотчужденности отцу, когда ты вместе с ним понимаешь и действуешь, развивая материю собственную, потом и командную. Или не так? По-другому-то никак не получится. Вот увидите сейчас. Фактически мы с вами говорим частью логика, 20-й частью, которая что делает? Собирает разные положения и связывает их между собой. Вот это только так может быть связано. Ну, например, что ты зарабатываешь, что ты умеешь зарабатывать, что делаешь, исполняешь, не только умеешь, но еще проявляешь это, да? Столько ты иметь будешь. Связочка только такая. И никакая не другая. Вот. Я вот здесь вот не работаю, но мне повезло, у меня большая зарплата. Это нелогично. Или ты чего-то не видишь, или этот успех временная провокация, чтобы было с какой высоты падать. Чтобы ты понял, что ты теряешь. Или пользуешься прежним потенциалом, который не распознаешь сейчас, не ценишь его. Как вместе с отцом достигнутый результат. А когда ты не ценишь, рано или поздно это заканчивается. А потом не жалуйся. И вот можно предвидеть даже жизнь человека, который ведет тот или иной образ жизни, понимая, где он заблуждается. А логические связки – это вот правильные в отце, последовательные, естественно вытекающие связки стандартов отца. Есть такое? Есть, молодцы, взяли. Что еще нужно увидеть или что еще нужно распознать, добавить? Скажем так, что есть еще в мышлении? Из чего складывается сам процесс мышления, чтобы эти вещи нам понять? Начало, на которое мы опираемся. Вот, когда есть какие-то установки, это называется императивами в человеке, то вокруг них всегда вертится и складывается мысль. Но учитывая, что это положение вот так, человек уже не анализирует это положение, это установка, императив у человека. Ну, это не аксиома, но это императив. Вот. И все мысли учитывают вот такое положение дел материи, которое сложил для себя человек парадигмально. Парадигма 3-4 часть, мы сейчас... А, это хотела сказать, что у меня 41. Не получится. Ну, не важно. Двадцатка опирается на 13. Это эти гральные смыслы у нас все на грале, кстати, начинается. Настоящие силы выражения отца грали, это вот благородство, царская кровь, это сюда. Вот, но это не старое пятирасовое там благородство на родстве основано. Благородство отцом, заложенное от человека. С этого начинается, что человечность, мышление, 13 это тоже горизонт пятерочки к человеку относится, вот, и на это опирается двадцатка как логика, на благородство явления, явления отца. Вот, вот так можно посмотреть, ладно. Или четверка вырастает куда? В абсолют, если брать по совершенным частям. Мышление тянется к абсолютности, ключ 1-8, 11 горизонт абсолют. Где абсолютность – это что? Вершина совершенства, так в словарях переводится. Это то, какой материи разворачивается отец. Или форма абсолюта, или физика абсолюта. Фа. Вот так вы видите. Фа – это синтез эталона, что мы должны достичь, или что отец достигает результатом своей жизни. Фа – состояние материи с точки зрения синтеза. Фа называется. Абсолютно совершенная материя в отце. Значит, мы своим мышлением должны настраиваться на то, что мы на отца ориентируемся. На абсолютно правильные, верные, выверенные синтезы начал и образы мышления, образы мысли. Есть, да? Что еще есть в мышлении, что участвует в процессе рождения мысли? Мы говорили о началах, на которые опирается, ну, как содержание, да, нас. Мы какие, чтобы из этого содержания следующие мысли отстраивались. А еще что есть? Сфера мысли тела, это понятно, а еще?
Устремление. Для чего мы это
делаем? Это для тела, это подготовка тела. К тому, чтобы ментальное тело сработало, да? Что еще есть в мышлении?
Чаша видна.
Чаша. Да? А чаша это что?
Ментальная чаша, где...
Что такое ментальная чаша? И что в ней происходит? Сначала что такое?
Накопление.
Чего накопление?
Там записи в ячейках знаний.
А что происходит с самой чашей? Что есть чаша?
Накопленный огонь и синтезом. Она...
Одним словом, что это есть чаша?
Это опыт. Нет, нет.
Чаша, как называется еще?
Дальняя чаша.
Здрасте. Приплыли. Не, вы это все знаете. Я просто
она
сейчас
накоплена огнем.
А?
Она накоплена огнем.
Что такое чаша? Как одним словом называется? Построение человека.
Чаша дрова.
Это сосуд.
Часть.
Опыт.
Это не часть чаши. А что это? Не то, из чего она состоит, огонь, сосуд, это вот и есть, но это сейчас не в этом вопрос. Сама чаша, вот, какая бы она ни была, это что?
Полусфера. Полусфера.
Это как она строится? Да, полусфера.
Инструмент.
Инструмент, но это не характеризует чашу. Главное слово не идите. К чему относятся все чаши?
К мышлению, к ментальности.
Это ментальность, а еще один горизонт был.
Разум.
Разум и чаша при чем здесь? Хум тоже нет. Хотя в хум есть чаша. Все чаши это не хум. Все чаши каким словом применяются? Специально не хочу вам говорить. На этом синтезе. Думайте, вспоминайте стандарты, ищите. Чувствуете, информация стерлась, распоплавила. А теперь сами соображаем из того, что осталось. Настоящее мышление. И показатели, на что способны.
Но мышление – это верх всех чаш, синтез как бы всех.
Нет. Мышление есть мышление без чаш вообще.
То есть можно мыслить без чаш?
Сфера мыслит об телу, а чаша к чему относится? К телу ментальному, а чаша куда относится? Сдаетесь?
Да.
Сейчас будете смеяться, все прекрасно знаете. К сердцу.
А разве не пятерка к сердцу относится?
Правильно, пересечение пятерки и четверки рождает ментальную чашу. Чаша – это ментальная секция. Вы же это знали, прекрасно знали. Это выпало с плавья, знаете, вот когда это не в доминанте, это уже все забыли и не пользуемся.
Даже направление мысли не вообще в ту сторону.
Ну, извините, чаша для вас не доминанта.
Да, там же формируется сердечная мысль.
Вначале ментал, вот знаете, сразу скажу наперед, совершенное мышление не факт имеет чашу. То есть чаши нужны, чтобы части отстроились, чем принципом сердца. У нас все части начинали когда-то рождаться с 4 положений, потом 8 положений. Сейчас больше, в 16 положений организуют каждую часть, минимум 16. Где сердце, разум, тело, дом, первая четверица. И вот базовые ключевые звенья, с чего начинает собираться, формироваться материя части, с магнита к ядру части. А вот эту магнитность обеспечивает сердце.
19.
Вот так вы видите, понимаете? Нет, вот даже информация была такая, не запомнили. Значит, не уделили должного внимания, не изменились на то, что чаша или сердце. Вот. Просто информацию прослушали, получается. Так вот, сначала сердце собираем, потом разум определяет, а что именно есть, потом тело это начинает обобщать, тренировать, приводить в движение, дееспособить. А потом дом создает условия, чтобы это где-то жило. И так формируется за каждая часть. Потом 8 позиций разворачивается. Образ отца, слово отца, душа. Потом что у нас еще? Как раз ум или мышление. А потом только сердце, разум, тело, дом. Долгое место, время занимал там синтез образ или дом на четверке. Это уже восьмерица каждая часть. Потом 16-рица каждой части от образа отца. Ну, тут по нынешним совершенным частям. Смотрите. Хотя не по нынешним, нет, не так. Там от образа отца все равно начинает, да? Там 2 восьмерицы объединяются, где верхняя остается с истиной, с оком совсем, да? А на первых позициях все-таки образ отца и слово отца. И так растут части самого человека. Не в той последовательности, которая у нас, а вот как исторически, эволюционно, чтобы сотворить человека, должна сердечность включиться. То есть любовь. Любовь – сила соединяющая. Если нет какой-то слиянности, нет вот этой концентрации субстанции, огня или какой-то материи, любая материя на этом не растет и не образуется. Все остальное только потом. Дуйте, пожалуйста, да? Получается, что чаша какое имеет значение для мышления, для всех ментальных частей? Обобщим одним словом мышление. Да, и ум, и синтез образ может входить, и логика, там, и прозрение, много чего.
Формирование высокой мысли. Сердечным.
Формированием, самим процессом занимается ментальное тело. А чаша как сердце, какое предназначение имеет? Зачем человеку чаша нужна? Зачем ее вообще Христос стяжал?
Сначала разделить, конечно, между человеком и демоном.
Правильно, правильно. Чаша стала четким критерием человека. За счет чего? Что в ней такого, что характеризует человека?
Сердечность.
Нет. Сердце бьется и у демона. Физическое хотя бы есть.
Накопление огня.
За счет огня.
Накопление огня. Где демоны, не дотягивающие до стандарта жизни огнем, как человеки, вот не имеют этого огня, им не нужна чаша. Понимаете? Человеку нужна чаша, чтобы накопить собственный огонь. А зачем накапливать собственный огонь? Вообще, а потом с точки зрения мышления. Вот вообще зачем человеку огонь нужен?
Творение.
Движение.
Движение духа.
А?
Движение духа. Ну, в общем, работа и развитие.
Это когда уже применяем огонь.
Для сотворения материи.
А вначале для чего? Это потом. А вначале еще что-то одно.
Стандарты все эти.
Синтез пишется в огонь.
Формировать.
Синтез пишется в огонь. Начало.
Не та позиция, понимаете? Вот сформируйте более четко человеческую позицию.
В огне записи высокие.
Высокие. Это все потом. А-а-а. Почему отцовские?
Отец дает огонь, а человеческий огонь, он должен его привносить все время, развиваясь, он все время привносит, ему еще больше дается отцовский огонь.
И что в этом происходит? Вот правильно в ту сторону, нужно же там один нюансик додумать. То, что было и в пятый раз.
Запись?
Не запись.
Отец так реализуется через нас.
Живут.
Да.
Отец реализуется, а мы со своей стороны
растаем.
Чем растаем?
Вот эти вагоны.
Какой принцип срабатывает?
Симбиоз.
Смыслами. Подобие.
Подобие.
Если у тебя не будет накопленного огня, ты до отца не доходишь, потому что отец есть огонь. Поедающий. Помните? И сначала это должно сработать, то есть чтобы взять у отца и записи, все правильно, что вы говорили, чтобы потом научиться творить. Вот. Необходимо сначала дойти до отца, контакт простроить, а он работает по основе подобное к подобному. Нет у тебя огня, никогда напрямую не будешь стоять перед отцом, нечем, что было всю пятую расу. И куда люди стремились дойти до отца, чтобы войти в огонь, предстать перед Аллахом. Представляете, сколько миллионов, то миллиардов людей это закон познают. Вопрос, сколько его исполняют потом. Вот. Значит, сначала мы это огнем в чаше доходим до отца, становимся, предстаем пред ним. Можете спросить, а как же огонь в монаде? А мы что, можем этот огонь проживать, управлять им? Или особенно по пятый раз? Да нет. Как-то он там был и нами руководил, а не мы. А вот огонь в чаше – это то, что мы можем организовывать собой, на что можем влиять, вот того, что управлять своей жизнью, строя это на огне чаши. Видели? Поэтому сначала мы этим огнем входим в слиянность с отцом, а потом отсюда начинается все то, что вы наговорили. Творение, управление, все остальное. Записи в огонь и сердце. Есть такое. Значит, первое, в целом для человека огонь чаши нужен как человеческий огонь и показатель того, насколько мы корректно и реально являем отца по накопленному огню в чаше, а не по количеству машин в гараже. Это может быть показатель отцовский, может и не быть, это не объективно. Если ты правильно выразил отца, отец тебе заложил 10 машин в твоем гараже, они тебе все нужны, есть такие варианты жизни. Ты молодец. А если ты накопил без огня в чаше, извини меня, нечеловеческий образ жизни, при чем тут отец, ни при чем. Вот. И второй момент. Зачем нужна чаша в самом ментальном процессе? Какое участие принимает чаша в процессе сложения мысли?
Ну, творение с отцом, как мыслями отца.
А как это происходит?
Сферы
не только в чаше, хотя чаши не касаются. Сферы – это что? Сферки, как матрешечки, вставленные друг в друга. Это тело ментальное. Вот когда сферы живут, тело работает, то есть мы включаем мышление, да? то сферки крутятся, и что происходит при взаимодействии их с чашами?
Ну, в чашах есть, в ячейках накопленная информация.
И что с ней происходит, когда сверки крутятся, с этой информацией в ячейках?
Захватывается.
Выявляется, вскрывается эта информация. Да. Смотрите, очень четко процесс, видите, он на самом деле простой. Сферы по экватор погружены в чашу. Это чисто полусфера, да? И представляете, сфера вот так крутится, и периодически верхним полюсом обращается в чашу, в огонь. Огонь – это субстанция все сжигающая, все нижестоящая. Например, вы создали некорректную мысль. Угу. Куда она девается? Вы можете ее отправить вовне, но все равно у вас останется запись. Вы это сделали. Так вот, исправить это может только огонь, в первую очередь чаша, самый ближний огонь. Когда вы возжигаетесь огнем чаши, а вы при этом обязаны быть синтезированы с отцом, допустим, переосознаете себя, папа, прошу прощения, прошу эту гадость сжечь, и сжигаете бесследно. И оно же больше на вас не влияет. Без огня в чаше вы это сделать не можете. И до отца не доходится как-то, да? И сжечь как-то, избавиться от этого. Или копится у вас негатив. Одна гадость, вторая гадость. И вы ходите уже по сплошной ходячей гадостью. Потому что насооружали, намыслили о себе такое. И ничего с этим не можете сделать. Вы не управляете собой. Без огня это невозможно. Как вам? Полезная функция чаш?
Переживает.
Еще как. Да. Вот. Это перестает на вас тогда влиять, и вы быстро растете. Еще один момент. Сфера, огонь чаши, наоборот, помогает синтезировать мысль. Как сжигает разные ненужные связки между отдельными фрагментами информации, мысль, собственно, рассасывается, она перестает быть мыслью. Остаются отдельные фрагменты информации, которые те тоже можно сжигать. Ну, или можно вообще послать подальше, не пользоваться ей. Вот. И обратная функция, когда огонь синтезирует разные сгусточки информации в мысли. Этот процесс происходит в аппаратах сферы. Но эти сферы должны омыться огнем чаши, чтобы мысль синтезировалась как твоя мысль. А если нет огня чаши, этот синтез невозможен, нечем. Тогда мы что? Мы начинаем компилировать мысли, составлять их вот так духом из разных мыслей других источников, где мы их могли взять. Так хоть и мысли отцовского. Но она до конца, не сплавляясь, не синтезируясь огнем, до конца не становится вашей. Понимаете? Вот. Еще одна функция чаши. Когда сферы мысли омывают разные, соответствующие слой чаши, да? Они задевают вот, по подобию темы, разные такие, дверцы ячеек, так скажем. Вот ключиком соответствие вскрывают. Из ячеек выходит накопленная вами в любых воплощениях информация на какую-то тему. Вот вам нужно что-нибудь по биологии человека вспомнить? Вы же не ходите, не держите в голове все знания. Это нереально, это не нужно никому. А при активации тематики, разговоре на тему биологии, ваша чаша начинает складывать мысль, вы думаете по разным биологическим функциям человека, и что, если у вас были туда записаны знания о биологии человеческой, чаша, может быть, огнем из сферы мысли так вскрывается, выявляются эти знания, и они используются для создания мысли. Вспоминая это, то, что мы знаем, мы на основе этой информации строим свою мысль. Это вот этот процесс, понимаете? Поэтому чаша очень важна для мышления. Она фактически заполнена огнем наших мыслей. Вот если собрать из разных мыслей, которые мы лично воспроизвели, вот эти все огни сплавляющие, маленькие эти капельки, сгусточки, да, получается огонь чаши. Он бывает в маленьком количестве присутствует, бывает чаша полна. Если она полна, она дальше просто уплотняется, и все равно она будет следующий огонь накапливать. Там процесс бесконечный. У отца это так только. Видели? Поэтому важна чаша? Важна. Еще есть смыслы чаш, которые там тоже Виталий где-то на старших символах рассказывал. Человек — это творящее существо. Особенно человек женщина. У нее есть орган, очень похожий на чашу. Матка называется, да? Творящий орган. Мы до конца просто этого не понимаем. Если у человека, мужчины, один центр контакта с отцом, хум, то у женщины два. Особенно, если женщина рожала в этой жизни. Тогда центр точно активен. Или женщина в таком детородном возрасте, когда центр работает, матка работает. Где-то не просто мешочек для вынашивания детей. Это центр материнского творения, помимо хум. Поэтому женщина – творец материи. Заодно знание, не знаю, когда нам эта тема просто будет подробно, возможно. Смотрите, если мужчина, например, у матери сын, мать сильная, у нее два творящих центра. Хум, где она лично с отцом контачит. И центр материнского творения, ее связь с матерью. У мужчин этого нет, еще раз говорю. Сын у такой матери, если он сильный и мощный, он находит возможность своего личного синтеза с отцом. И тогда он, когда взрослеет и выходит из поля матери, он становится самостоятельным мужчиной. Со всей ответственностью за свою жизнь и жизнь даже семьи. Вот. Если он слабее, чем мать, что бы мать ни делала, она мощнее. Он не может восстановить или не может выразить прямой контакт с отцом, индивидуальный, как мужчина. Хум-хум. Это для всех людей, независимо от того, синтез или нет, так работает. Он тянется куда? Не в огонь, а к матери. К материнскому центру творения, ближайшему своей маме. Он не понимает этого, мать не понимает этого. Но он из этой центровки творения, уже не огнем, а именно в материи, черпает разные свои творческие возможности. Поэтому сыновья тянутся к таким сильным матерям. Тут проблема у сильной матери такой. Оторвать детей, своих сыновей, когда они вырастают. Потому что если не оторвать, это будет присоска. Экстрасенсы знают, ну, пуповине висит, еще что-то. Весь сыночек под мамой. У меня два сына, я знаю, за что говорю. Взрослые.
При кесареве, нету никаких.
Дело вообще не об этом. Какая разница, кесарева или нет? Эта связь формируется, когда ребенок начинает входить в творение уже с годами. Это не при рождении. Пуповина физическая – это одно, но здесь речь не о пуповине, а связке, а связи с центром творения маткой, а не с пуповиной. Это другие вещи.
А если матери уже нет, может он тянуться к другой женщине?
Которая... Если попадается жена такая сильная, он переключается на жену. И весь плод женой.
Такое бывает.
Угу. Понимаете, если он не привык по жизни быть отцом и мужчиной, то он тянется к более сильной женщине, чтобы быть у нее сыном. Принцип поняли?
Ну, примерно Некрасов по-человечески, но описывал вам логичную ситуацию, Анатолий.
И по жизни мы тоже знаем. Висящие на жене мужья, зависящие от мамы мужья. И тут вопрос, кто сильнее, жена или мама? Кто перетянет? Куда он переключится?
Да.
Или он мечется между той и той. Но это не настоящее проявление мужского начала. Он не смог выразиться. И тут очень сложно что-то советовать и рекомендовать, потому что дух сильный. Мужику не повезло называться. И повезло, женщина его защищает, как слабого, да? Но развитие мужского начала здесь страдает.
А когда без мужа ребенок растет у матери, он тоже такой весь.
Значит, ребенок должен общаться с другими мужчинами вокруг. Есть педагоги, есть там тренеры разные, да, есть. Ну, те, кто не родственники, но мужчины, чтобы иметь какой-то мужской пример общения. Но никогда мать отца не должна заменять. Никогда. Ей нечем заменить, иначе она под себя этого сыночка. А есть матери, которые сознательно, ты мой дорогой, вот тут всю жизнь роль сыночка ему отводит, а те ничего не делают, сейчас. Тебе пора жениться, сыночек. А что мама скажет, что посоветуешь, какую жену? А вот я и приведу, как мы будем жить. Я утрирую, конечно, это может быть и не говорится, но это так делается. Я не завидую той невестке.
Сыну должно быть свое мнение. Сейчас мама тебе его скажет.
Да-да-да, вот примерно так.
Это мальвы их слабее.
Изя, слушай маму, имей свое мнение, сейчас я тебе его скажу. Да, совершенно верно. Дошло? Это вот попутно так вот. А роли чаши. Ну, вернемся к чаше. Для женщины чаша имеет еще одно значение. Вот если матка, это чаша, обращенная вниз, по форме так и происходит, да? Вот. То эта чаша готова к рождению ребенка. Она так и закладывается в женщине. Чаша ментальная, она обращена к отцу, поэтому она заполняется отцовским огнем. Вы представляете, одна чаша, да, и вторая чаша, вот так. Донышками должны взаимодействовать. И когда приходит момент оплодотворения, эти две чаши должны войти в слияние, или, говорят, верхняя чаша опрокидывается и накрывает огнем, заполняет огнем матку. И тогда идет настоящее, ну, идет оплодотворение, зачатие ребенка. Без этого процесса ребенок не зачинается. Нет, бывает, люди без чаш зачинают, но там другой все равно. Другой процесс. Именно человеческий, с участием чаш, когда ментальность задействуется в этом процессе, ментальная материя, чтобы потянулся ментальный человек. Вот это две чаши, матка или чаша, должны взаимодействовать.
У простых людей есть огонь, да, он заполнен.
Да. А если вот не бывает вот этого процесса, когда отец огнем опутывает, да, да какой ребенок рождается? Кто, человек?
Ну, я не знаю, какой рождается, это...
Ну, если он без огня выходит, это же...
Это человек в любом случае, но...
Нет,
но
в любом случае...
Процесс зачатия ребенка есть человеческое, это человеческая жизнь, там могут и с чашами дети приходить. Ученики как раз это те, кто приходит в самые злачные условия, вырастая в них, вырастают. Понимаете, только совершенствуются. Не следуя родителям с самого детства, а живя, можно сказать, на их примере, как не надо поступать.
И, собственно, принципом руководства
сейчас. Да. Когда они с детства понимают, что надо делать, что не надо. Это вот мощная предыдущая подготовка есть. А есть по подобию. Как правило, вот среди нас много вот таких учеников, в которых с родителями не так все гладко обстояло. То есть воплотили в самые злачные для нас, по нашей подготовке семьи, мне тоже это касается, да? Вот, когда большая разница накоплений, ни выше, ни ниже, я имею в виду в проявлении. У родителей тоже могут быть накопления. Ну, допустим, они спят. Они никак их не реализуют. Вот. И вот нужно в этой жизни выстоять все детство, всю юность, молодость и состояться достойным человеком. На самом деле это не так просто. Это сложная жизнь. Но ты зато, проходя все эти ситуации, подтверждаешь твои накопления, уже находясь даже в детстве.
И выносишь большой опыт.
Выносишь большой опыт, это уже когда подходишь к взрослой жизни, ты уже и посвящения какие-то вскрываешь, и ты уже можешь реализоваться, мощно пожить. Понимаете, чем серьезнее проверки, тем и ты их проходишь, чем быстрее ты и мощнее растешь. И проходишь, тем выше залет у тебя получается.
Дети очень хорошие, родители алкаши.
Вик, бывают порядочные родители, но настолько сумасшедшая разница в их вообще восприятии жизни. Там много таких вещей, которые иногда бывают страшнее.
Очень порядочные родители, но живут чисто родовыми отношениями. Как это положено? Как положено по канонам пятый раз? Нельзя за это их винить. Они вас родили, вырастили, все замечательно, вложили все, что дали. Другого не было больше ничего. Ну хотя бы за это спасибо. Кто он виноват в этой разнице? Никто. Сами сюда воплотились, да. Нечего менять.
Так для развития и приходили.
Да. Да, нечего менять на родителей. Но видеть это, вот эти все ситуации нужно учиться. Это тоже, когда мы мыслим разными стандартами. Это тоже из мышления образ такой вырастает. Есть такое? Есть. Хорошо, про чашу понятно, да? Так вот, в совершенном мышлении чаши практически нет. Возникает это тогда, когда мышление, сам процесс мышления идет как раз как совершенный процесс. Когда ты не просто находишься в материи и копишь еще огонь, а когда ты просто есть огонь, и тем в любой части есть огонь в доме. И в материи, и огнем, и в огненности, это так называется. А это уже при образе жизни, чисто уже нынешняя эпоха современного человечества. Когда ты изначально у Отца живешь огнем, вся материя твоя отстроена огнем. То есть каждая часть, каждое чувство, каждая мысль содержит огонь. Когда ты естественно огнем ее синтезируешь из хум Отца. Когда стяжаешь вот что-то у Отца и организуешь огнеобразы, в состав которых входит огонь. Тут тебе не надо накапливать огонь, у тебя и так мысли действуют по законам огня. Как вам? Я тоже думала, почему совершенно мышления нет чаши. Там не так, это, ну, там материя и так огненная, она вся огненная, не только чаша. Понимаете, чаша должна быть, когда мы выходим из материи не огненной, тогда нам помогает вырасти. И она долго на нас всю эпоху будет, это будет развиваться, все никуда не денется, это касаемо частей. А если говорить о совершенных частях, которые будут характерны человеку за этой эпохой шестой расы, следующей эпохи, к тому времени мы обязаны будем научиться жить огнем естественно, идя в следующую какую-то реальность. Вид материи, который мы сейчас не знаем. Понимаете? Тогда, в принципе, это вся материя сплошной огонь. Там нет развлечения вверх, вниз, чаша, не чаша. Там все есть огонь. Там вся сфера, а не полусфера огнем заполнена. Вот это увидите, пожалуйста. Сфера дома, сфера любой части заполнена огнем, где нет деления на огонь и материю. Вся материя есть огонь. Когда произошла стыковочка, вот это он, огонь сформировал всю материю. Насытил, заполнил. И любой фрагментик материи связан, вмещает в себе, содержит огонь как одну субстанцию. Понимаете? Там другой процесс мышления. Эти процессы мышления, совершенного мышления, это куда мы с вами идем? Они должны у нас присутствовать, собираясь и вырастая вначале из разных видов мышления, разных частей. Поэтому вот у нас же к 3 часам мы подходим, да? Вот, поэтому мы сейчас не будем начинать 8 видов мышления, это после перерыва сделаем. Мы сейчас с вами стяжаем несовершенное мышление, его сейчас невозможно стяжать, не на что. Ему нужно доходить, потому что завтра будем стяжать, может быть, даже фотосинтез. А наша задача сейчас перестроиться на то, чтобы это совершенное мышление у нас начинало расти. Где нужно заложить базу начал и основ человеческую, да? Подготовка. Где нужно разные части активировать. Какие у нас части к 4 относятся? 4 часть. 20 плюс 16. Логика. 36. Интуиция генезиса. А потом только 52 мышление. Вот начиная с мышления 52 части, формируется совершенное мышление. Но если мерить по 16 лицам, мышление это 4-я ментальная часть. Где ум за маму, логика за сына, дальше интуиция генезиса за дочь, а уже за папу само мышление. И вот оно дает начало совершенному мышлению. за маму это мышление в любви, это когда мы учимся формировать разные мысли, умные мысли. Логика – это мы вычисляем, соображаем ментально, учимся мудро рождать мысли, когда ищем правильные логические соответствия одного факта другому, ищем правильные связи логики. Пример неправильной связи логики. Если глава подразделения подает список на служение, значит, она отвечает за этот список. Да нифига. С какой стати? В чем некорректность логики? В том, что в голове у такого человека есть вожак, который за все отвечает. Понимаете, проблема? И тогда сложно додумать, что это служащий, который такой же, как и ты, исполняет свои поручения. А утверждает все только отец. Или кутхуми. От отца тоже. Там разницы нет. А в голове это не может сложиться. Почему? Потому что кутхуми все правильно утверждают. Значит, есть тот, кто неправильно поработал. Служащий. Типа главы подразделения. Неправильно список подал. И вот тут вот проблема логики, которая не вспыхивает, которую замыливают, замалчивают или не хотят видеть. Получается, по логике вещей, если кутхуми утвердил неправильный список, он повелся на главу подразделения, на человека служащего. А значит, он в этой ситуации зависит от этого служащего. Повелся, утвердил неправильно. Но вы же понимаете, что это полный бред. А значит, ну, где-то у нас в этой логике тогда пробел нужно искать. И выводы логические пересмотреть. Может, не служащий виноват? Может, ситуация просто по-другому?
А как служащий может владыкой управлять?
Да никак. Ну, некоторые это допускают.
Нелогично, да вообще даже нет.
Это называется, вот когда глаза затмевают, все, мозги вообще полностью непонятно в каком там одержании находятся, вот эту правильную стыковочку, связочку ситуации нечем сложить. А срабатывает то, что в накоплениях тогда. Когда ты не в огне, ты по накоплениям, по своей накопленной логике или по тем главным тенденциям, которым ты привык жить, есть командующий, начальник, есть все остальные. Вот. И они срабатывают в этот самый ответственный момент. А то и владыка тебе прикрывает мышление, чтобы показать твои накопления, над чем надо работать. Провокация, но полезная. Логика, если я не могу видеть, как Сердю, я очень неразвитый служащий, понимаете? Вот просто очень неразвитый. Дебильная логика. Некорректная логика. Почему?
То у него-то свое видение.
А у меня разный иерархический уровень компетенции. То сказать, а потом вообще разные люди. Потом сказал, что вы должны одинаково что-то иметь, результаты какие-то. Ну вот же все служащие идут и могут видеть, я один такой никчемный, может вообще мне не надо служить. Контекстно, что в такой логике есть?
Обидно. Я понимаю. Он и видеть ничего не хочет.
Он служить идет зачем? За тем, чтобы видеть. Научиться видеть. А зачем ему научиться видеть? Это вот тут же сканируйте, хотя он слух человека не произносит. Чтобы лично себя показать, заявить себе. Куда он идет служить? Или для чего? Для себя самого. Я хочу научиться видеть, у меня не получилось. Поэтому я хочу чего-то достичь, у меня служение не получилось вот на сейчас. Понимаете, за 2-3 года служения все свои накопления, там, тысячелетние, многоцивилизационные, понимаешь, я не переплавила, не успела. Поэтому мне не нужно это служение. Не тот метод. Пойду где-нибудь по-другому. Халявный более метод найду, как исправить свои накопления, а то вообще не исправлять накопления, а просто иметь результат. Просто так, потому что мне так хочется. Ищем дармовые результаты, не особо стараясь перестраиваться. Дармовых не бывает у отца. Бывает сыр в мышеловке.
Ну, это путь развития. Пока там не
да, совершенно верно. Совершенно верно. Видели? И вот из одной фразы контекста вы можете не просчитать, а сканировать, из каких подходов человек мыслит таким образом, И чем он руководствуется, рассуждая таким образом?
Но эти люди не хотят и по-другому мыслить, когда ты показываешь один вариант, второй, третий, ну как бы застилает что-то и не видит просто.
То есть это ближайший, мне кажется, вариант. Поэтому он так сразу раз, то, что видно без всяких мыслей.
Не, ну мы тоже не успеваем все это заметить. Ведемся на внешние какие-то факторы. Начинаем успокаивать, да что, вот это такой хороший, посмотри, там. Не обязательно тоже выносить руками, тебе тоже придет ясновидение, да. Вопрос вообще не в нем, не в ясновидении, на самом деле. Проблема такого человека в чем? Потому что он для себя старается.
Если бы посмотреть, например, с той точки зрения, что сколько Сердюк делал Шука, этому, сколько он для этого сделал,
кто же это видит,
он бы закрыл глаза и сказал, ничего не хочу.
Дальше, сколько воплощений он служил?
Никто же не видит, как лебедь плывет по водной глади и как он лапками работает. Никто этого не видит, он красивый.
Он сам по себе как-то плывет, ничего для этого не делает. Как красота. Я тут сейчас приводила на 41-м синтезе. Царевна лебедь махнула озеро, махнула, там лебедя поплыли, да? Вот, а начинаешь делать, не понимая этих внутренних всех механизмов, чем это достигается. А это с мышлением начинает скрываться, да? Тогда что, начинают это ее подружайки, что делали? Начинали просто махать рукавами, повторяя за ней. Помните, она кости положила, там что-то вылила, одним рукавом махнули, кости полетели в глаза гостям, другим рукавом вся эта жидкая пища обрызгала всех людей. Вот творение получилось. У нас по жизни то же самое получается. Когда мы, не соображая, не имея собственного «я», опыта, собственного пути, пытаемся просто копировать. И многих мышление остается в пятой расе, построено именно на повторении того, что мы получили извне, без собственной интерпретации обработки. Проблема настоящая, первая, которая должна быть преодолена навсегда, мы должны свои мысли учиться генерировать или синтезировать, это одно и то же, а не повторять другие. А когда мы понимаем других, и просто повторяем, это не творение нашей мысли. Мы пользуемся другими мыслями, мы с ними соглашаемся, мы утверждаем, что мы не можем быть. Это третья сфера мысли, это понималка, это формальное мышление. Пожалуйста, многие на этом и живут всю жизнь. Можно и дальше так жить, но это твое «я» не сформируется. А на что тогда условия пойдут индивидуальные для тебя? Ни на что, некуда им притянуться. Все как у всех, достойно, по-человечески, душевненько, порядочно, все как у всех, но не хватает твоего мнения. Ты что? Если вы не складываете свое мнение, зависите от мнения других, свою мысль, может, и можете ложить, но и держите внутри, грош цена вашей мысли. Вы не заявляете о себе своим образом, своим мышлением, потому что вы реально внутри себя рождаете. Что тогда? Двойственность рождается. Когда внутри вы все понимаете, как не надо действовать, вовне ничего не делаете. Ваши проблемы, результаты будут по внешнему выражению. Хорошо? И ваше мнение внешняя среда учитывать не будет. Другие люди, я имею в виду. Вы же не выражаете это вовне. А значит, можно вас потоптать. Знаете, как петушки курочек топчут. Понасиловать. Вы сейчас взрослые, поэтому могу себе позволить шутить. Вот и что? Вот имеем по жизни. Насилие со стороны окружающих, которое сами и сформировали. Допустили и отстроили. Когда-то в начале жизни, не понимая всего этого, а сейчас уже понимая, но не преображаем. Опять, что сделал, то и заработал. Все по справедливости в доме у отца. Не на кого пенять. Один на один пред отцом. Тебе отец дал все для жизни. Что из этого взял, что реализовал. И смотрим на результаты. И по-другому не будет, ибо по-другому не будет справедливо. Дошло? Дошло. Вот, поэтому еще одна маленькая такая вот темка. Ну, это уже на другую тему. У нас сейчас и в Диво очень серьезно поменяли стандарт. Я думаю, тут все, наверное, служащие уже, да? Вот. Я думаю, что вы уже слышали все эти стандарты. Метагалактика из 1024 реальности зашла в 4096. Это в 4 раза больше изначально настоящих реальностей. Вот. И она с тобой выражает 4096 частицы. Из 4096. Но метагалактика Фа внутри имела 16384 просто реальности. Такой нижестоящий вид материи. Когда-то Шатит заложил это количество реальностей зачем-то, да? Вот. И есть такой закон в Диво, что вверху, то и внизу. И чтобы метагалактика полноценно, вот, даже находясь в 1024 изначально настоящей реальности, чтобы она, состояв из 16 с чем-то тысяч реальностей, она развивалась, должны быть 16384 источника каждого вида реальности, а это вышестоящий вид материи, как изначально вышестоящая реальность. Значит, должно быть соответствие внутренней структуры метагалактики всем внешнему строению всего Ивдива, ибо Ивдива развивает метагалактику как сферу жизни людей. И логика им давно уже просчитана, что когда-то метагалактика должна вырасти, вернее, не метагалактика, а Ивдива весь, из 4000 изначально вышестоящих реальностей, где там 1024 метагалактика была, а в 16384, выравниваясь с реальностями метагалактики ФАН. Вот. Вопрос нашей готовности, там не такой это простой вопрос, есть некоторые нюансы, которые нам отец и иерархии не объявляют. Вот. И мы потихоньку туда шли, я бы сказала, со слов главы Евгива, буром перли, нагло очень перли. Но наглость это у нас не проявлялась по отношению к отцу. Почему? Потому что только утверждением отца мы дальше следовали. Отец утвердил, шли дальше. Не утвердил, извините, нельзя. Иначе сгоришь. Вот. А дальше пёрли это касаемо иерархии. Самой иерархии Ивдива. Где иерархии являет собой другой принцип жизни, не от отца. Причем очень могущественные существа, вот, которые напрямую являют отца каким-то символом. 192 пары аватаров, 64 прямых выразителя отца. Но прямые выразители это ладно. А вот две трети или треть, я уже не помню точно, но это не важно. Составы иерархии недавно сложили полномочия, не согласившись с тем, что мы прём дальше в 16 изначально вышестоящих реальностей, вот, не освоив и 4, и 1024. То есть с точки зрения иерархической компетенции материи, а иерархия именно так смотрит собой, да, мы некомпетентны, нас нельзя туда пускать. Но речь идет о том, что мы развиваемся не материей, а огнем в первую очередь и отцом. У нас принцип жизни. Отец творит, а потом мы это реализуем как материя. Если нам отец дает новые стандарты, то есть творит нас, то мы способны, значит, при определенных четких условиях сотворить материю по стандартам более высоким, чем наши сейчас. Чем то, на что мы в материи способны. То есть сотворить свою компетентность вместе с отцом, не идя материальным путем снизу, а и снизу подтверждая, и сверху от отца сотворять. Совсем другой процесс. Это не иерархический взгляд. Это чисто отцовский или ивдивный взгляд, где нет прямой зависимости между нашей компетенцией и тем, что мы следующим шагом стяжаем. Иерархический взгляд – это когда мы материю одну освоили, следующую стяжаем, следующую осваиваем, потом следующую. На шаг более и более высокий. Части, например, мы так развиваем, да? Много чего так развиваем. Это иерархический взгляд. Но иерархия занимается сотворением материи. Это вершина материи в доме. Тогда получается, смотря иерархически, мы смотрим как материально. Отец не только так видит, он это учитывает обязательно. Все-таки реализовывать-то нам придется. Но отец видит, что у нас или что-то есть потенциал, или может нас сотворить уже далее так, чтобы мы все-таки достигли новых состояний материи. И поэтому он рекомендовал. И вот на 95-м синтезе в Москве, может, даже не на 95-м, перед Москвой, нет, в Москве все-таки перед Москвой был Краснодар. В Москве он так и сказал, на сейчас именно есть один шанс, может быть, на эпоху, когда мы можем пройти дальше, более высокое состояние и метагалактики всему человечеству, когда метагалактика будет полноценно развиваться и развивать людей, да? Вот. И Ивдиева зайти дальше может. Видели? Вот тот шанс они использовали. Бывают всякие такие моменты. Оказалось, что в иерархии часть состава, большая часть состава, которые как раз вот это не согласились и ушли, были родом из богов, из других очень могущественных существ, не нашего типа линии жизни. Развивает отец нас. Не в смысле, что он вообще никого больше не развивает. Это глупость, он все развивает. Да? А речь шла о нашей цели, о нашем развитии отцом, нелинейно и Ивдиевна. Значит, вышли и сдали обязанности те, кто или в Ивдиеву не встроились, и отца поэтому не до конца принимали, или нас не смогли принять, что одно и то же. Нас принять сложно. Тупые по полным программам относительно их возможностей. Слепые по полным программам. Ничего не видим, ничего не соображаем. Просто прем и все.
Вперед!
Да. И при этом отец почему-то нас наделяет. Глядим, куда мы допрем таким состоянием.
Это устремленность такая вот к отцу.
Ну вот эта устремленность, смотрите, ее ценность. Это доверие отцу, устремленность на следующее творение. Независимо от того, понимаешь, что ты или не понимаешь, что отец будет творить. Ты это не оцениваешь и не собираешься, и ничем это хорошо. Это полное доверие папе, папа с тобой все осилил. Только такие цивилизации, как оказалось, выживают. Если нас допустили как служащих, это не все человечество, а теперь уже как служащих. В Экополис, где напрямую отец аватары живут, все здания стоят, 16385 изначально настоящую реальность. Это говорит о чем? Что перспективы отец заложил. Значит, отцовскими заложенными перспективами мы туда можем дойти. Ничем больше другого нет просто. И никогда не было. Никакие цивилизации там еще не бывали. Нас там тоже не было. Поэтому, как глава Идива рассказывал, очень мощная цивилизация, крайне мощная. Пришли и сказали, 1024, это просто на камеру это все сказано, не имею права повторить. 1024 изначально настоящая реальность будет наша, освободите ее, пожалуйста. Мы сюда хотели, долго рвались и так далее. Но не сказали, что куда освободить, вниз или вверх. Это мы по-человечески говорим, ну, трагедия, все. Войну вести – это не человеческое поведение. Это не надо никому, не выгодно никому.
Мы не прикасаемся.
Да. Мы рванули вверх. Это галактика. Видите? Прочитали, что только 4096 изначально вещающая реальность. И все 4096 изначально восстающих реальностей, как прямых выразителей частей Отца, могут сотворять части человека. Потом эта галактика, Фа, должна включать все части Отца, все 4096, формируя внутри себя уже реальностные материи в адаптации,
4096 человек. Вот. Поэтому рванули. Отец разрешил. Скорее всего, он проверял, насмотрел, насколько мы сами сопротивили дойдем до этого. Может быть. Может нет. Я этого точно не знаю, не моя компетенция. Я вам передаю то, что говорит Дира, сказала. У него компетенция есть это. И он там объявил. Сейчас поясню, что он являл до недавнего времени Христа, он же Аватар, это галактики, только старого формата. Поэтому мы дошли до метагалактики. Потому что один такой служащий есть. Если бы его не было, мы бы не дошли. И еще неизвестно, что было бы с нашей цивилизацией. Это раз. Хотя он в этом воплощении формировался как обычный человек, ребенок вначале, потом человек. Ну, дошел до необходимости, вот, до вообще познания своих настоящих компетенций и применяет их. Это еще один вариант, да? Но это же наша команда единая. Поэтому им напрямую отец может выразиться. Сын волю определить, да? Он аватарскость. Он аватаром уже воплощался. Он подтверждал просто по жизни свое посвящение. Это был аватар метагалактики. Поэтому аватар синтеза, как аватар метагалактики, будущей метагалактики Фа, и зафиксировался на него, на его физическое тело, потому что он мог выдержать эти свои выражения. И отсюда пошел развиваться синтез. Отсюда он повел воле отца, творением аватарским, команду служащих. А за этим и все человечество идет. Так, да? Видели? Вот. Поэтому воспринимать его просто как человека, конечно, можно. Но лучше учитывать все. Есть такое. Но вопрос следующий. Вопрос не в том, вообще не его вопрос касается сейчас. Вопрос в том, почему нам позволили дойти. Потому что у нас один в команде. Аватар метагалактик. Физически. Если не смотреть дальше. Дальше не могу ничего говорить. Скажут, значит, кто-то слышит. Вот. Тогда что получается? Что отец много дает такой команде. Скорее всего, воплотился, чтобы вывести все человечество. Может, отрабатывает что-то. А может, просто служит. Мы не знаем всего. Это его вопрос личный. А у нас задача войти в те условия, в которые входит вся команда. Условия именно метагалактики 4096 изначально 4000 реальности, когда она вырастает полным творением отца всеми 4096 частями. Мы были в метагалактике 16 изначально 4000 реальности. Отец включался на нас 16 своими частями. Были 1024, 1024, но это четверть от тех частей, которые отец определил человечеству. А нас не пускали за 32 части долгое время. Не положено вам. Кем не положено? И есть те люди, я главу Дивы имею в виду, да, которые имели право задать вопрос, кем не положено, кем положено, вы кто такие, чтобы так определять людям. А мы такие-то, владыки человечества, влиятели на них. А я аватар этой цивилизации, которую веду метагалактику. У кого больше компетенций? Ну, примерно такой был расклад. То, что за кадром можно вычислить, но это уже от меня расклад. Хотя я надеюсь, что так и было. Отсюда он позволял себе что? Идти дальше. Не обращая внимания на тех, кто не отец для нас. Ибо если отец дает указание более высокое, всегда прав отец. А если он прямой выразитель отца, другого и быть не могло. Но если один в такой команде, команда тоже туда же растет. Поэтому
этом у нас должностные компетенции аватарские есть. Чувствуете? Чтобы научиться быть аватарами. Чтобы не орден на себе таскать. Это не орден. А чтобы быть аватарами, научиться. Потому что должностная компетенция будет позволять это все нам отстроить. Поэтому мы рванули в метагалактику. И нужно сообразить. Это как раз процесс мышления, стандартного мышления. Вопрос 52 части. Когда мы учимся мыслить мышлением. Ум на 12-м горизонте, мы идем по 4-му. Где ум вроде как появляется. Логика на горизонте маячит. Стандарты уже учимся состыковывать. Интуиция генезиса посложнее. Это вот нужно уметь преобразить свое мышление, новую мысль сложить так, где интуичить, генерировать мысль, так, чтобы найти отцовскую мысль, чтобы ее продолжать, все, чтобы соответствовать отцу. А, собственно, 52-я часть мышления занимается чем? Мышлением стандартами, где мысль должна рождаться на основе сложения стандартов. Что вы сейчас и делали? Вы учились думать стандартами. Когда у отца есть такой стандарт, их нужно так нелинейно сопоставить. Типа отец всегда прав. А значит, иерархия также следует отцу, как и ты. И ты вместе с ним. А если еще ты представитель этой иерархии, то имеешь право от представителей некоторой иерархии поставить перед отцом вопрос о состоянии этой иерархии. Как ее член, представитель, да? Вот так нужно учиться думать стандартами. Причем эти стандарты в основном вам известны. Вопрос в том, что мы не привыкли ими пользоваться. Нам как сказали, вот так и есть. Туда ходи, сюда не ходи, снег в башка попадет. Так мы и живем. Ну, есть стандарты. А зачем они тогда нам даны? Все равно же нам определили, куда ты жить. И так было в пятый раз. Из этого мы выходим. И чтобы человек был творческий, синтезный, ибо ему отец дает синтез огонь для творения, у нас даже человек-творец, как формат человека появляется. Необходимо владеть этими стандартами. Не пользователем быть, таким творческим владетелем быть. Когда этими пользованием этих стандартов без изменений меняет их только отец. А по-разному между собой применяя, сопрягая, ты достигаешь следующего результата. Понимаете? Наша инициатива снизу. Мы идем стандартами, не нарушая их. Мы так проходим, что отец следом за этим утверждает новый стандарт. Например, метагалактики ФА. Не 1024, а 4096 изначально считающая реальность. Мы дошли, сообразили, неважно там, да, то есть доросли, поэтому отец дает следующий шаг. Если бы не могли это сообразить и взять, ничего бы не было дано. Зачем давать? Разбазаривать? Отец может сверху объявить, вам вот такая вот сфера жизни, это галактики. Да хоть на 16 тысяч изначально стоящих реальностей, еще плюс 3 четверти, да? А если мы ничего в этом не соображаем, как бараны там будем жить, поэтому не дается, пока не будем готовы, понимаете? Вот это умение думать стандартами. И такие умения доводят до роста стандартами в отце. В том числе эти стандарты потом приносят совершенно новые условия. Есть такое? Вот. Поэтому мы сейчас стяжаем с вами преображение метагалактика Альфа на 4096 изначально стоящую реальность. Если получится в одной практике, то преображение всего и в диво, вы уже не начинающие, вы курсующие. Всего и в диво в 16384 изначально вышестоящей реальности. Но сделать это нужно как-то подумать ракурсом совершенного мышления, чтобы оно росло и развивалось. Есть предложение с точки зрения стандарта, как это сделать? Помни о том, что мы напрямую с отцом. То есть, еще раз повторяю, иерархия прежняя ушла из проблем. Недели две, еще чуть, даже чуть больше назад. некоторых служащих в этот момент испытывалась очень глубокая радость и до сих пор может отзываться. Прессинги, давления со стороны иерархии, не пущавших нас к отцу, и там такое тоже возможно. Они правы по-своему, они не видят компетенции у нас, иерархически с ними. Вот. Но я не понимаю, что мы можем напрямую к отцу обратиться. Вот эти прессинги все завершились, поэтому некоторым стало намного легче. Те, кто чувствовал этот груз. Те, кто не чувствовал, ничего, разницы не проживается. Но в целом на планете очень серьезная, интересная среда устаивается. Во-первых, более чистая. Вот, среда прямого явления Отца. Без подмешивания иерархических выражений, которые не приемлют все планы творения Отца. И сформировалась новая иерархия, может еще продолжает формироваться, где, в принципе, всеми план творения принят. Всеми 256 иерархами. Не 4000 с чем-то. Такого количества иерархов пока нет. Для нас и 256 достаточно. Да? Вот, но понимая то, что эта иерархия туда все равно растет. Она такая, 4096 личная. Поэтому каждый из аватаров, из ипостаси несет 16-кратную нагрузку, отвечая за все положения. 16 ракурсов. Вот. Ну, например, можно прямой ментальный огонь уже метагалактики нового формата стяжать у отца. Можно? Запросто можно. Он есть. Это уже участвует в формировании метагалактики. И еще сразу заодно, чтобы мы это распознавали. Мы с вами когда-то изучали, что, например, их дива-сфера, да? Вот. Или такая же сфера метагалактики. Это одна изначально настоящая реальность. Но есть два вида в иерархии. Ракурсом изначально настоящей реальности материи и реальность на материи. И вот во главе каждой материи, где бы эта материя ни проявлялась, было выражение иерархическое для управления этой материей, для развития ее. И вот изначально настоящая реальность на иерархии, в метагалактике в том числе, как и в другой, любой изначально настоящей реальности, фиксируется по вышестоящим реальностям. Или в целом, знаете, цельно охватывает 4096 лично всю сферу, ну, допустим, метагалактики, как одного вида изначально настоящей реальности. Вот. А другой вариант, когда реальность каждая собой всю иерархию выражала. Так вот, иерархии ушли из материи реальностной метагалактической. Нет там больше иерархии, там есть дома отца. Они никуда не деваются, потому что прямое выражение отца в материи было есть и будет. Для человечества. Иначе человечество не сможет жить. Понимаете? А иерархия там, где некому управлять, скажем так, материей. Сделайте, пожалуйста, логический вывод. А как будет развиваться реальность в этой галактике? Кем?
Через человека.
Через человека.
Не через человека, а через человеком. Разницу проживите. Через это как посредника. Тогда еще кто-то должен быть. А напрямую мы с вами продолжатели иерархии, одновременно продолжатели отца. Одновременно мы люди, человеки, метагалактики. Начинаем на себя брать ответственность за развитие метагалактики реальностями. Именно поэтому, если внимательно смотрите, стандарты для служащих в подразделениях введены ответственности за части отца разделения. Там и одна часть, и несколько частей есть. За реальности метагалактические, которые нам придется развивать. Что и сотворим, так и будем жить. Закон продолжает действовать. Как сможем развивать метагалактику? Так и найдут строиться. Мы в этой материи будем жить. На себе испытывая свое творение. Так живут отцы. А у нас отец ведет в отцов служащих, имеется в виду, да? Вот мы будем на себе в первую очередь не людям, мы будем испытывать наше творение. И представьте теперь следующее, что каждый из вас, как служащий, имеет уникальную, неповторимую должность. То есть из изначальности, например, 16310 Ставрополь, да?
Да.
Только у вас неповторимого есть должность аватара как организации материи этой изначальной вышестоящей реальности. Другого нет такого. Если вы халявите по своим возможностям, не реализуете, возможности отец определяет, выше все равно невозможно, не дает выше. Ну, даже из того, что могли бы не делать, то упускаются условия развития материи всей 16384 личной начальной вышестоящей реальности, а именно 16310 организация такая-то не работает. Вот увидите, очень простые вещи. Или дом такая-то сфера, 16310, как у владыки дома, не работает. Или частичка дома учителем сферы не развивается. Направление аватара в синтез, такой-то вариант, в доме отсутствует, хотя отцом на это является огонь синтез по количеству слышащих. Значит, материя будет ущербна на какие-то условия, которые мы могли бы исполнить, но не исполнили. Дошло? А потом мы с собой будем проходить ситуации по жизни, когда придется догонять и восстанавливать условия. И сбежать некуда уже от этого, понимаете? Дело в том, что мы доросли до таких видов служения вместе с отцом. Хотите развернуться, сбежать человечества? Все, пожалуйста, только ничего это не изменит. Захотите, испугаетесь, выйдете из служения, да пожалуйста, ничего это не изменит. В следующей жизни догонит, и будете вдвойне исполнять. Потому что у вас есть компетенция, как частички отца. И отец каждую клеточку включает в работу, в свою жизнь. Есть чем — включайся. Понимаете? Потому что наше достижение — это все равно достижение и отцовские одновременно. Халявить не получится. А вот если вы не готовы, недееспособны, не видите, не понимаете, как очень многие люди, не доходите до каких-то сути, парадигм, всего мироустройства, служения, кто ж на вас это взвалит? Кто ж ребенку даст самосвал тянуть? Вот. Поэтому так проще. У нас и сложнее, и интереснее, и эффективнее жить. Пока вы не вошли в служение, в принципе, все свободно выбиралось. Вами же свободно выбиралось служение. О чем говорили, что служение все добровольно, можете издать его. В следующей жизни не получится издать. Не в следующей, так аж в следующей. Потому что дело не в том, что отец хочет напрягать. Вот тут неправильное состояние. Дело в том, что вся материя так устроена, что фиксируется по нашей компетентности. Мне не нравится моя маленькая компетентность, одна крайность. Мне не нравится моя большая компетентность, куда бы сбежать от этой ответственности, от служения. Как страусы засунуть голову в песок, ничего не делать. Это всего лишь показатель безответственности за то, что уже получилось с отцом, неучастие в сотворчестве с отцом при всех ваших полномочиях. Это всего лишь одно качество. Безответственность. Она быстренько лечится. Разными жизнями обстоятельствами. Согласны? И дело в том, что жизнь удается, и нам комфортно жить становится, когда мы не завышаем свою компетенцию, когда вместе с отцом делаем то, что можем, то, что удается. Вот тогда и все идет мощно, быстро, называется, попали в струю. Тогда и интересно жить. Хорошо? Если вы занижаете свою компетентность, выниваете от каких-то дел, служение — это не хождение сюда, в подразделения, в эти залы, в практики и тому подобное. Это все полная чушь в головах у некоторых служащих. Служение — это конкретно твое дело, которое ты с отцом, с иерархами развиваешь. Нет его, ты не служишь еще, ты готовишься тоже. Это дело материальное, но из того огня, который тебе отцом получается. Тогда это полнота служения. И вот если ты решил избежать этого служения, тебе будет неинтересно жить в более низкой компетенции. Ты не будешь себя чувствовать счастливым, ты будешь в итоге страдать от нереализованности. Вплоть до того, что он алкоголика некоторые становится, потому что не могут реализоваться, не могут себя найти. Это не ваш вариант, но счастье от этого не прибавится. Счастье это там, где есть реализация отцом. Вот так увидите. И кому-то одно, один путь достается и участь, кому-то другое. В этой жизни вам повезло. А более того, я скажу, ни одной этой жизни вы так росли, это ничего сложного, ничего нового. Продолжаем просто служить. Куда-то я вас всех приветствую в веков. Дошло? С кем-то были, может, знакомы, с кем-то не были. Но дальше точно будем знакомы. В следующих воплощениях. Наоборот, интересно. Согласны? Сейчас тоже встречаемся. Ну, как родные. Не все, но некоторые. Да, ну, очень многие сейчас даже. Когда проживаешь вот и предыдущее воплощение, пересечение, что-то общее, что нас объединяло, да? Это выше, чем родство духом. Это родство огнем и отцом. Угу. Духом никто не обменял. Родственники, любимые, есть? Все свободно. Но родство огнем всегда выше. Глубже. Когда вы сравните, вы поймете, о чем речь. Есть? Ничего не отменяется. Углубляется некоторая позиция. Поэтому почему пугаться? Все продолжается. Ну подумаешь, в этой жизни несколько там, пару-тройку десятилетий доходили до подтверждения посвящения. Дошли. А дальше просто продолжаем служить. Вот проблема. Дошло? Вот в такое состояние служащего попробуем сейчас пойти к отцу и попросим развернуть для нас новые стандарты именно ракурсом уже мышления 20-го синтеза. Я думаю, что вы многие уже стяжали эти стандарты. Вопрос, чем мы встраиваем. Сейчас будет более глубокая отстройка на предыдущем синтезе. Скажем так, вечностью, жизнью отца. На этом синтезе совершенно мышление. Итак, мы возжигаемся. Всем накопленным огнем и синтезом. Чувствуете? Концентрация огня, вот так вот же из ушей кровь. Вот сейчас вот время практики приходит. Тогда она мощно и эффективно получается. Мы расшевелили себя 20-м синтезом на действительно возможность совершенно мыслить. Итак, мы выжигаемся всеми накопленными стандартами синтеза, ядрами синтеза, огнем. Выжигаемся любым явлением отца и всем отцам, явлением отца в целости. Синтезируемся с изначальным стоящими аватарами синтеза, Кудхуми и Фаини. 16320 изначального стоящей реальности. Переходим по огню Кудхуми и Фаини в зал изначального стоящего дома, изначального стоящего отца. 16320 изначально встающей реальности. Вместо 4032. Разницу проживите. Становимся в зале Дива пред Кудхуми и Фаин. Синтезируемся нашими Хумс и Хум. Стяжаем синтез синтезов изначального встающего отца. И просим условия преображения каждого из нас и синтеза нас. Вхождение в стандарты и в Дива, и метагалактики Фа. И выжигаясь этими условиями, мы синтезируемся с Кудхуми всем нашим синтезом. И стяжаем 20-й синтез изначального стоящего отца, каждому из нас и синтезу нас, разворачивающий 4-й вид совершенства отца в нас. Совершенное мышление. заполняемся и концентрируемся данным синтезом. Действие на этом семинаре из этого синтеза исходит. Прямым 20-м синтезом. Из него может множество тем развернуться, не только о мышлении напрямую. Вопрос в другом, что это 20-й вид синтеза Отца. Из 100 возможно вот так быть. И вспыхивая 20-м синтезом, мы стяжаем форму ипостаси 20-го синтеза каждому из нас, и синтез у нас выжигаемся. И оформляясь, мы начинаем эманировать 20-й синтез собою, окружающей реальность Ильдива. Ильдива это в том числе и наша физика, там где вот малыши щебечут. Это тоже правильное дело. Все нужно воспринимать. И проникаясь 20-м синтезом и манилой Гурдатива, мы синтезируемся с изначально настоящим Отцом. Проникаясь его огнем, переходим в 16385-ю изначально настоящую реальность, становимся перед Отцом, синтезируемся нашим Яхунским Отцом. Стяжаем и выжигаемся синтезом изначально чистящего Отца. И проникаясь Отцом, мы просим Отца преобразить нас, ввести нас в новые стандарты и в дивы метагалактики ФАМ. И стяжаем по изначально вышестоящего Отца явлением служения Отцу 20-м синтезом и должностью в Ивдива. Если у кого-то нет, то ипостасью 20-го синтеза выжигаемся. Только. Вот. Мы просим Отца ввести нас во все стандарты Ивдива, служащий уже за пределами метагалактики служит. Стяжаем у изначально вышестоящего Отца 16384 синтеза, как синтеза изначально вышестоящих реальностей изначально вышестоящего Отца выводила в синтезе 16385. И стяжаем ядра 16385 ядер синтеза высокой цельной реальности метагалактики изначально вышестоящего Отца этим в полноте ее. И стяжаем у Отца новое рождение явлением Ивдива, вмещая ядрами синтеза права и допуск Отца к освоению Ивдива 16385 изначально вышестоящими реальностями. И вспыхиваем новым рождением в каждом из нас и в синтезе нас, утверждаемся. Далее, углубляя синтез изначально вышестоящим Отцом, мы выявляем 4096 ядро синтеза, стяженное здесь, как изначально вышестоящая реальность на материи метагалактики Отца. И стяжаем развертывание нового стандарта метагалактики по каждому из нас и синтезу нас в явлении 4096 изначально вышестоящей реальности, высокой цельной реальности метагалактики Отца всему человечеству. И выжигаясь прямым метагалактическим синтезом Отца стандартом, насыщая это ядро 4096 стандартом всей метагалактики ФА, мы стяжаем развертывание метагалактики ФА огнем и синтезом Отца. Это пока не материя, но она будет потом соподчинена этим стандартам. Стяжаем развертывание метагалактики ФА каждому из нас и синтезу нас 16384 реальностями и таким же количеством вышестоящих реальностей метагалактики Фа выжигаемся. Стяжаем 16384 ядра синтеза реальностной материи метагалактики Фа, выжигаемся, оформляясь, первично оформляя ядерно реальностную материю метагалактики, даже если это ваша перспектива, даже если вы туда сейчас самостоятельно не сможете выходить, перспектива дается даже не на одно воплощение. И проникаясь изначально вышестоящим отцом, мы вспыхиваем прямым синтезом и огнем метагалактики Фа. И стяжаем всеми пакетами. 16384 пакета стандартов, законов, правил, параметров и иных явлений материи метагалактики Фа каждому из нас и синтезу нас. Стяжаем каждому из нас и синтезу нас. Развитие 4096 частей метагалактикой Фа. И стяжаем 4096 синтезов, 4096 огней, 4096 ядер синтеза. Даже те, которые имелись ядра синтеза в метагалактике, преображаем на новые стандарты метагалактики 4096 изначально вышедшей реальности. И преображаем ядра всех частей, каждой из синтезом нас, на жизнь метагалактику. И стяжаем у отца цельную метагалактическую жизнь. И 4096 частную метагалактическую жизнь одним из видов, из 16 видов жизни стандарта отца. От человека плана творения до отца. И проникая всеми стяжаниями, мы просим у отца синтез каждой из частей, соответствующей по номеру реальности. 4096. В обновлении метагалактического стандарта Ивана сама взошла весь Ивдива, который творит метагалактику, тоже развернулся новыми стандартами. Поэтому все идет в обновлении. И проникаясь новыми стандартами человека, становимся человеком метагалактики Фа, продолжающим жить отцам. Синтезированный многочасный 4096-часный с соответствующим количеством реальности метагалактики. А вот какая первая, вторая, третья или четвертая 4096-лица зависит от вашей компетентности и стяжания стандартов. Это сами там определите. Но вы встраиваетесь синтезированность метагалактикой Фа как сферой жизни. Далее синтезируясь изначально вышестоящим отцом, достижаем стандарта. 4095 изначально вышестоящей реальности. Стяжаем у отца синтез и стандарты, также жизнь, планетарную, планета Земля каждому из нас. Синтезированную с метагалактикой Фа и со всем Ивдивом в целом. И эманируем собой все стяженное, возожженное, внимание, в планету Земля, 4095 изначально вышестоящей реальности. Где дом планеты формируется именно из этой реальности, огнем и синтезом этой реальности, чего не может еще быть в материи. Еще нужно достичь материи этих условий. Далее синтезируемся с начальным вышестоящим отцом и отцом его жизни, синтезируемся со всеми метагалактиками. 4096 час, меняя позицию «Я есмь», где наша позиция физически стоим на планете Земля, вся метагалактика в координации частями сонастраивается на нас. Минимум 4 эволюционных. 4 эволюции из 16 берем. Где 4-я эволюция человека полномочий совершенства, это выше, чем человек плана творения. предыдущим вариантом. Есть. Далее углубляя синтез начального стоящим отцом, стоя в зале при ним, компактифицируя, синтезируя все стяженное. Мы стяжаем все огни, ядра синтеза, я не буду требовать сейчас части по изначально вычитающим реальностям. Их нужно стяжать индивидуально. Тогда возможна практика в такой команде. А мы манируем огонь и синтез, стяженный новым рождением. А вы в дива 16385 изначально вычитающих реальностей. И встраиваем все вы в дива этим, как служащие, постепенно осваивая возможности взрастания домом изначально вычитающего отца. И проникая всем стяженным, мы стяжаем у изначально вычитающего отца переформатирование всех наших человеческих начал, основ и эманируем прямое явление отца собою в Эвдива всеми достижениями этой практики. В Эвдива-служение, в частности, в Ставрополь, 4310 изначально вычитающий реальность. Простите, 16310 изначально вычитающий реальность. И мы не все стяженные этой практикой. Вот дело каждого. И усваивая этот огонь, благодарим изначально вычитающего отца. Благодарим изначально вычитающих аватаров синтеза подкуна хай. Возвращаемся в физическую реальность и выходим из практики. Мы быстро стяжали, очень компактно, к этой практике могут быть отдельные, мы тут 3-4 практики в одной стене. Мы не дошли до ментала, мы просто здесь нас поплавили, ментал был за узлом нашего выражения. Вот поэтому ходим на перерыве, усваиваем. Вот 25 минут, это где-то 19:15, мы будем продолжать следующую нашу часть. Спасибо, отдыхайся.
Ладно, а у меня вопрос, пожалуйста. Может, вы Капулис приглашали людей, чтобы они...